Внимание, внимание! Говорит Москва.
94.8. Слушать, думать, знать. Правильные глаголы.
Говорит Москва.
Сережа пастушок, поиграет. Грань кадров Сережа.
Восемь часов 38 минут, вторник, 4 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Не пропустите, в сентябре выходит новый роман Пелевина «Смотритель». Да, я знаю, спасибо, конечно. В прошлый раз я вынудил Аношку мне купить двух цукербринов, знаешь?
Mm-hmm.
Застал Аношку, видите, двух цукербринов. Ей для какого-то человека нужно было мои подписанные там 2008, значит, и я действительно, я нашел где-то там в кладовке и подписал, но за каждый экземпляр 2008 я вынудил ее купить меня двух цукербринов. Очень хорошо, очень хорошо. Слушайте, нефть 49,67 сейчас, в данный настоящий момент. И тут мы ее не видели с января. 6 месяцев назад мы ее там видели, на 49.
Давненько так не падало.
Да. Я думаю, вслед за одним парнем, который мне предложил молиться каждый день за нефть, когда она ниже 50, я, конечно, каждый день я это не буду делать, но сегодня мы все-таки сделаем молитву. Давай молитву на нефть произведем.
Давайте.
Вы читали священную книгу «Оборотня»? А следует? Нет. Тебе стало стыдно, если? Нет.
Стыдно.
Ты не читала священную книгу «Оборотня»? Прочитай, пожалуйста.
Хорошо.
Вот там очень много о женской природе, о мужской природе, о природе общества, о природе России. Вообще все это такое. Ну, одна из основополагающих важных книг. Слышишь, пестрая корова? Я знаю. Надо совсем потерять стыд, чтобы снова просить у тебя нефти. Я и не прошу. Мы не заслужили. Я знаю, что ты про нас думаешь. Мол, сколько не дашь, все равно хаврошечке не перепадет ни капли, а все сожрут эти кукисы, юкисы, юксы-пуксы и прочая саранча, за которой не видно белого света. Ты права, пестрая корова. Так оно и будет. Только знаешь что? Мне ведь известно, кто ты такая. Ты это все, кто жил здесь до нас, родители, деды и прадеды. И раньше, раньше. Ты душа всех тех, кто умер с верой в счастье, которое наступит в будущем. И вот оно пришло. Будущее, в котором люди живут не ради чего-то, а ради самих себя. И знаешь, каково нам глотать пахнувшие нефтью сашими и делать вид, что мы не замечаем, как тают под ногами последние льдины. Получается, на самом деле жила только ты, пестрая корова. У тебя было ради кого жить, а у нас нет. У тебя были мы, а у нас нет никого, кроме самих себя. Но сейчас тебе так же плохо, как и нам, потому что ты больше не можешь прорасти для своей хаврошечки яблоней. Ты можешь только дать позорным волкам нефти, чтобы кукис, юкис, юкси-пукс отстегнул своему лойеру. Лоер отстегнул бы шефу охраны, шеф охраны откатил парикмахеру, парикмахер повару, повар шоферу, а шофер нанял твою хаврошечку на час за полста баксов. И когда твоя хаврошечка отоспится после анального секса и отгонит всем своим мусорам и бандитам, вот тогда, может быть, у ней хватит на яблоко, которым ты так хотела стать для нее, пестрая корова. Вот это молитва на нефть. Это, знаешь, на самом деле, там же персонаж перерождается в волка.
Mm-hmm.
И, ну, сначала волк, а потом собаку. Значит, и он... сначала он волк. И он, его отправляют куда-то на Таймыр, в тундру, и где прибит к шесту, на шесте висит череп пестрой коровы, в ухо которой когда-то влезала Хаврошечка. Это такой образ прародины русской и всех предков русских. И я уже говорил об этом вчера. И он молится там, воет. Его ФСБшники возят туда, и он там воет. И поднимается цена нефти, и добыча нефти растет, и все это происходит благодаря мистической молитве волка-оборотня, пестрой корове. И вот это его типическая молитва. Что мы все равно все украдем. Пестрая корова, наша родина и наши предки. Мы все равно все украдем. Но, может быть, Хаврошечке потом, после того, как над ней поиздеваются, дадут яблочко. И, может быть, вот это яблочко и стоит для того, чтобы дать всем этим олигархам, всем этим подонкам нефти. Дать нефть подонкам, чтобы в конечном итоге, совсем в конце, Хаврошечке дали яблочко. Может быть, стоит... А?
Как-то это печально.
Печально, да?
Очень печально.
49,67 у нас нефтюшка, кормилица, углеводородица, пестрая коровушка. Значит, а рубль закончил вчера, я сейчас посмотрю, сейчас минуточку открою. 63,79, скоро будет 64. Он вот-вот будет 64 рубль. Рубль рушится, и надо сказать, что Центробанк пытается его пнуть в спину. Потому что... На самом деле же очень важно, очень много зависит от заявлений, не только от конкретных действий, но и от заявлений. Рынок живет волнениями, и рынок трепыхается от предчувствий, понимаешь? И вот это предчувствие как раз сейчас бы надо было бы Центробанку проявить какую-то волю. И заговаривать рынок, то, что называется, заговаривать рынок, да? Значит, Центробанк не планирует отказываться от планов по пополнению международных резервов до 500 миллиардов долларов, сообщает пресс-служба регулятора. Значит, приостановка покупки иностранной валюты сейчас. Банк сейчас валюту не... Сейчас, конкретно в эти два дня, ЦБ не рушит рубль. Потому что он сам по себе рушится. Но, говорят они, в спину бьют, Центробанк бьет рубль в спину заявлением. Банк по-прежнему планирует нарастить объем долларов не только долларов, валютных резервов до 500 миллиардов, говорится в сообщении. То есть, рублю плохо, и Центробанк бьет его в спину. Ну а что я могу сделать?
А без заявления они это могут делать?
Заявление, понимай, там слова значат. Слова значат. Ну, вообще в жизни слова значат. Да?
Ну, например, они могут покупать и не говорить об этом.
Нет, это мы увидим. Но они должны говорить, они должны сейчас, когда рубль падает, они должны говорить что-то успокоительное. Они должны говорить типа такого, что, ребята, мы внимательно, условно говоря, мы считаем, что рубль ниже равновесного какого-то курса. Значит, сейчас это спекулятивное, они должны говорить, это спекулятивный курс, этот курс не удержится, мы вернемся на 60, они такое должны говорить. Мы вернемся на 55-60 в диапазон, вот такие вещи они должны говорить. И тогда люди такие прижмут уши и скажут, черт, ЦБ что-то говорит, надо подумать, насколько это верно. Но поскольку ЦБ бьет рубль в спину, как падающий рубль в спину, ведет себя, я должен сказать, подло, с моей точки зрения, это моя оценка. ЦБ ведет себя подло, то что тут добавить, да? На лондонской бирже, прочитаем вам про нефть. Ну, нефть, я уже сказал, там, она на 49 в коридоре. Марка Брент с поставками в сентябре впервые с января опустилась ниже 50. Была 49,95. Сейчас вы слышали от меня, она уже 49,67, насколько я. Сейчас 63,77 у нас этот самый. Значит, дальше, что это значит? Параллельно падает цена нефти WTI на Нью-Йоркской товарной бирже. Нефтяные фьючерсы на WTI 45,39 доллара за баррель. Нет, сейчас 49, нефть 49,69. В данную секунду. 49,69. В понедельник индекс деловой активности. А почему? Это из-за того, что китайцы понизили индекс деловой активности. У них понизился индекс деловой активности.
Все-таки все ждали подвоха от Китая, да?
Да. Ну, понимаешь, в чем дело? У Китая на самом деле проблема в том, что они росли довольно долго. Я еще помню, когда они по 11% росли в год. Значит, потом они по 11, потом по 9, потом по 8, по 8 с чем-то, потом 7, наконец. Но 7 – это замедление роста. Рано или поздно рост должен исчерпываться. Ну, это не может... Они уже довольно искусственно растут. Довольно искусственно. То есть они разгоняются под экспортные всякие проекты, строят какие-то пустые города, в которых якобы должны жить рабочие, пустые фабричные помещения, в которые якобы должны прийти американцы. Они не приходят. Уже никто не приходит. Вообще никто не приходит, понимаешь? Как бы города строятся, а никто не приходит. И этот рост, кажется, захлебнулся. Но у Китая есть огромная проблема. Есть попытка поддержать внутренний спрос. Ну, давай, у нас 1,3 миллиарда. Ну, давай, 1,3 миллиарда. 400 миллионов. Я сейчас не точно помню цифры, а может, я помню устаревшие цифры. И тем не менее, они дают масштаб проблем. 400 миллионов человек живут в городах у них. 400 миллионов. 900 миллионов живут в деревне. 900 миллионов человек хотят проникнуть в город. То есть они хотят бросить деревню. Значит, те, кто живут в городах, хотят сбежать из Китая.
Вообще.
В Калифорнию, Сингапур, в Калифорнию, Сингапур, Гонконг. Ну, те, кто научился английскому языку, они хотят сбежать из Китая. Да? 400 миллионов человек. А те, кто живут в деревне, хотят сбежать из деревни. Ну, картина понятная и похожая на Россию, на самом деле, да? Похоже, ну, похоже.
Похоже.
Похоже, конечно. Вот, значит, сбежать из деревни, переехать в город. Вот это главная заветная их мечта. Там с обеспечением вообще никакого, пенсию им не платят. Им платят, то есть их пенсия – это их сыновья. У тебя есть сын, у тебя есть пенсия, у тебя нет сына, у тебя нет пенсии. Все понятно, да? Потому что девочку отдаешь в чужой род, и она фиг там тебе. Ну, а что она может? Она ничего не может. Ну, ей по башке дадут.
Она же на семью мужа работает.
Ну, да. И, значит, она ей по башке дадут, если она начнет красть деньги и отправлять в семью родителей. Правильно? Значит, тогда получается следующее. 900 миллионов человек были резервом развития. Но теперь, когда они говорят, давайте подстегнем спрос... Получается, давайте подстегнем капиталовложения за счет внутреннего рынка. Получается, пузыри, неумение, они неумело делают это, глупо. Ну, я привык восхищаться китайцами при замечательном нашем Брониславе Виногродском. Но когда его нет, а он сейчас в Синьцзян-Уйгурском, он сейчас в Синьцзян-Уйгурском автономном округе находится, мое восхищение можно не обязательно демонстрировать. Ну, как Слава приедет, я опять продемонстрирую восхищение. Договорились?
Хорошо.
Они делают глупость. Они делают глупость за глупостью, китайцы. Значит, то они вздули цены на жилье, потом вынуждены были рестрикции вводить страшнейшие. То они снова... Потом было на несколько лет все запрещено скупать недвижимость китайцам. Понимаешь? А свободные деньги образуются. Дальше. Они перенаправили все на рынок акций. Рынок акций китайский просел в октябре 2007 года. Там было, не помню, Шанхай Композит 5500, стал 2500. То есть более чем в два раза. Сейчас они подстегнули опять рынок акций, сказали всем китайцам, покупайте акции. Понимаешь, это муравейник из 400 миллионов горожан, потому что деревенским нечего, не на что покупать акции. Но муравейник из 400 миллионов горожан пошел и купил акции. Значит, трагически не обеспеченные ничем. То есть все компании пошли на IPO, все компании выставились там, ну, в каких-то гигантских количествах, несовместимых с разумом. Угу. Выставились на IPO, продавали акции. Значит, 400 миллионов идиотов купили эти акции. Все вздулось, улетело по индексам. Угу. Теперь все это рушится. И Китай развивается неровно. И в общем ученически. Представляй себе китайцев. Вот знаете, назло Бронислава Брониславовичу позвоним ему прямо туда. Мы, значит... Нет, не надо же 10, а на обычном нашем телефоне. Значит, вот... я сейчас попробую. Я говорю, назло ему, назло. Вот мы сейчас оскорбим китайцев прямо в его присутствии. Я знаю, что он выскользнет. Я знаю, что он хитер. Я знаю, что его невозможно вилами перешпилить. Он как этот самый, как уж. Он найдет способ нас кинуть. Но мы должны ему сказать, что его страна вчера обрушила нефть. Его любимая страна. Ну где? Ни черта нет. А? Нет сигнала вообще. Что? Уехал. Он, знаешь, он на реке Хотан.
Ух ты.
Где, ну, кстати,
там,
говоря...
наверное, не ловит.
Нет, он там ищет нефриты прямо в реке. Значит, ты понимаешь, в чем дело? Он на реке Хотан, где погибла целая экспедиция, заметная такая экспедиция. была русских, сплавлялись наши ребята, байдарочники или бог весть, что такое, на плотах, не знаю, по реке Хотан, и они погибли, я помню. Кстати говоря, сегодня трое погибли на пике Ленина, и мистически, вспомним Пелевина, вот это, значит, мистически, на самом деле, пик Ленина каким-то образом отверг современных русских граждан, здесь, видите, и убил их. Ленин оказался норовистым.
Непокоренным.
Нет, он покорялся советским людям, Ленин. Он не хочет покоряться русским, таким вот уже антисоветским. Сейчас, секундочку. Во, сейчас мы его пригвоздим. Сейчас пригвоздим и все. Сейчас.
Алло.
Слава, мы звоним, чтобы тебя пригвоздить. Слава, мы звоним, чтобы тебя пригвоздить.
Ну, гвоздите. Слушай. Персики, груши, дыни, да. Чай.
Где ты находишься? Скажи мне, где ты находишься?
Я нахожусь в уезде Чербаксан, около Хатана, рядом.
Кстати, рядом с Хатаном.
Это Хатанский округ, да.
Я примерно так и обрисовал ситуацию. Значит, вчера этот ваш Китай обрушил, обрушил нефть до 49-69 сейчас. Значит, рушится к чертовой матери рубль. И все это из-за вас, китайцев. Все это из-за вас, китайцев. У нас рубль 63-80.
Такие вкусные персики удержаться невозможно.
Ты сейчас ешь персики. Но ты понимаешь, что китайцы...
И груши.
Китайцы, в общем, ученически проводят реформы. В общем, неудачно. И, в общем, честно говоря, шатаются из стороны в сторону, как не знаю что. Понимаешь? А мы от этого страдаем. Слава.
А это все потому, что они Джуанзе не читают. Я пытаюсь в их голову вбить Джуанзе, понимаешь? Вот. Сейчас работаю над этим, сижу Джуанзе перевожу. Вот не поверишь, прямо сейчас это писал. Стремление добиться известности и славы приводит тебя к противоположному состоянию. Создавая условия для позора.
Еще раз прочитай, пожалуйста.
Добиться известности... Стремление добиться известности и славы приведет тебя к противоположному состоянию, создав условия для позора. И только стремление к истинности настоящего существования позволяет пребывать в постоянном следовании происходящим изменениям. Кстати говоря, никто не отменял необходимость постоянно следовать изменениям.
Постоянно следовать.
Это я вот наш огород, камень.
Хорошо, конечно. Камень ловлю, и дальше я его разжую сейчас. Я разжую твой камень. Давай, счастливо,
давай,
счастливо, счастливо. Давай, давай, пока. Будем жевать камни?
Да.
Будем жевать камни. Да, я хочу сказать, что следовать изменениям, вот это камень в наш огород. Но что значит следовать изменениям в нашем ужасном положении? Когда мы остались нефтяной державой, великой энергетической державой, или как это называется? Что это значит? Значит, что мы должны колебаться за Китаем, одновременно улавливая колебания Европы, одновременно перескакивая в колебаниях там, не знаю. То есть, понимаешь, что ощущение, мое ощущение, что следовать изменениям в нашем смысле, это не формировать изменения. То есть, одни страны формируют чертовы изменения, а другие страны должны им следовать. То есть, получается, ерунда какая-то.
В какой-то момент и мы... сможем формировать. Если мы приспособимся к тем условиям, которые существуют, то создадим себе базу для того, чтобы...
Ты считаешь, надеюсь, что мы должны следовать путем Китая. Сначала приспособиться, а потом создавать базу.
Ну вот я просто вспомнила, читала сегодня в каком-то издании, по-моему, в российской газете,
да,
может быть, что сейчас, собственно, спасает только как раз дешевый рубль. Слабый рубль. Может быть, поэтому Центробанк такие заявления делает? Бюджет наш спасает, потому что цена на них низкая.
Не совсем. Я тебе напомню. Давай верить властям. Потому что мне кажется чрезвычайно полезным верить властям. Может быть, я дурак, но я вот хочу. Да? И когда я начинаю верить властям, я вспоминаю их высказывание. Что от 40, значит, сейчас скажу. Рубль был 36, где-то вот 36. Потом 38. Да? Значит, власти сказали, что комфортно себя чувствует бюджет на 48, 48 рублей за доллар. То есть бюджет можно сверстать безубыточный 48 рублей за доллар. Скажи, пожалуйста, а почему же он тогда 64 уже? Почти. Он же почти уже 64. Сейчас он, 63-64.
Почему, не знаю, но что будет для бюджета, это уже другой вопрос.
У меня есть ответ, у меня есть понимание, что власти нам недавно сказали, что им для того, чтобы бюджет был нормальный, нормально бюджетные обязательства выполнить, выгоднее иметь рубль на 48. И отвечают, да, ну и тогда поэтому, слушай дальше, логики, логики хоть отбавляй. И тогда поэтому мы сделаем его 64. Нет, ребята, это неправильно. Какие 64? Причем 60? 63-60 сейчас. Значит, а почему? Сделай, верните на 48. Верните на 48.
Ну, бюджет же переверстали. И в нем, видимо...
Мы приходим... Да, сколько ваша великая энергетическая держава за 15 лет построила НПЗ? Спрашивает отец Жозеф. По-моему... НПЗ 0, по-моему, а вот переоборудованы были некоторые НПЗ, да. Лукойл, например, поставил топливо пятого поколения. То есть, условно говоря, новых НПЗ я не припомню, но переоборудование есть. Переоборудование есть. И мы видим на некоторых заправках, что уже пошел бензин, вообще топливо, солярка пятого поколения, что, наверное, хорошо. Скажите, пожалуйста, 8.57, давайте в движении, после 9 поговорим про нашу окаянную экономику. Договорились? Погнали.
Подъем. В движении.
Движение. Минуточку. Значит, у нас, секунду, пробки и все такое, грузится. Перед Волоколамкой проблемы на внешнем МКАДе. Ленинградка, большая проблема. Волоколамка, как стало уже привычным, после свободы стоит довольно долго. До, знаете, где трамвайные пути? Почти до Сокола. Почти до Сокола. Значит, дальше. Въезд по Киевке. 15 км в час, длинная красная полоса, 15 км в час, также въезд по Минке, 3 км в час, въезд по Калужке перед газопроводом, 3 км в час, это почти мертвый стояк, перед Островцами, скорость 7 км в час на выезд из Москвы, как ни странно, и сейчас посмотрю еще. Мытищих там обычная канитель. Красногорск сильнее стоит, чем мы привыкли. 10 км в час, очень длинная красная полоса. Внутри города, Нижегородка, 7 км в час. И Волгоградка перед текстилями, 3 км в час. Очень плохо, также очень плохо перед Нагатинским затоном. На Андропово красная, длинная, 5 км в час, пробка. Все, да нет, не все. Как же все? Когда не все? А это что это такое? Я не знаю. Какая-то хрень. Значит... В Зюзине народ, короче, не едет, мои дорогие. Там 10 км в час, когда я навожу, и Зюзина стоит. Вот такая обстановочка. 7373948, где едете, что видите? 7373948, где едете, что видите? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день.
Здравствуйте.
Это Виктор 26-й, благодарю Сергея за эфир.
Здравствуйте.
Значит, Желебин, начинается канитель. Рубль вперед!
Что это? Рубль вперед? Я не понял. Кроме этой нет. В Новошахтинске, Ростовской области, новый НПЗ на самой границе. Спасибо. Хорошая новость, да, 999-й. Ну и переоборудование тоже идет. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Тут автобус полыхает на Старой Варшавке в районе Столбовой.
Полыхает, горит огромная автобус, какой?
Железная дорога.
Какой? Экарус, что там?
Ну, типа того что-то, да, как какой-то импортный, типа Экаруса, да, горит там Варшавка.
Надеюсь, он пустой, внутри не мечутся люди никакие, ничего.
Нет, людей там нету.
Нет, просто горит.
Вот, не знаю, как было, я проезжал, уже вовсю полыхает.
Я понял, вот. понял. Спасибо.
Сережа Пастушок, поиграй на дров, Сережа.
Девять часов шесть минут, вторник, 4 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасашина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Доренко, доброе
прекрасно.
Утро.
Прекрасно. В Нижнекамске тоже новое НПЗ поставили, мне перечисляют НПЗ. Смотрите, пропал канал вещания радиостанции на приложении PC Radio. Вещание на сайте тормозит. Помогите. Здесь очень много людей, Игорь, простите, пожалуйста. Мы, конечно, пытаемся адаптироваться. На самом деле, абсолютно огромное число людей у нас по интернету нас слушает. И это действительно становится проблемой. То есть, ну, как бы мы пытаемся, расширяем мощности постоянно. Да, мы постоянно расширяем мощности. Но и в то же время не так. В Татарстане построили 2 новых НПЗ. Говорит, 602-й. А вы сочете в экономике, говорит, 151-й? Не-а, не секу, не-а. Откуда мне сечь в экономике? 51-й. Ну зачем? Я как журналист поверхностен. Быстро поверхностен. Скачу, как блоха по поверхности. Чуть-чуть там понадкусываю, здесь понадкусываю. Понимаете? Питаюсь кожным эпителием отшелушенным. И всякими другими гадостями. Как блоха. Но вы, фундаментально знающий вопрос, позвоните мне, пожалуйста, и скажите, когда закончится экономический кризис? Когда? Я просто... И вы же фундаментально знаете. Вы же серьезные люди. Значит, я хочу задать этот вопрос также на голосование. Фундаментально. Просто. Этот... Будет 3 номера для голосования, если позволите. Этот экономический кризис закончится через 5 лет, через 10, через 15. Вот и все. Через 5, через 10, через 15. Такие телефоны. Этот экономический кризис, который сейчас идет... В моей стране точно. Я понимаю, что в ряде других стран тоже. Закончится через 5 лет 134-27-35. Через 10 лет 134-21-36. Через 15 лет 134-21-37. 134-21-37. Через 15 лет. Или более. 15 или более. 15 или более лет. Вот так давайте. Этот экономический кризис, который сейчас идет в моей стране, закончится через 5 лет. 134-27-35. Закончится через 10 лет. 134-27-36. Через 15 или более. 134-27-37. Пока сразу, мгновенно, у меня результаты такие. 30-25-45. 30-25. Сейчас меняется. Результаты голосования меняются. 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я думаю, что у нас кризис закончится через 15. Это будет связано как бы со сменой, ну, образно говоря, правления или царя, так, со сменой парадигмы. Нет,
не совсем, потому что ведь к 30-му году уже будет закончен первый срок нового царя.
Ну, понимаете, если наш царь отойдет в тину, но поставит вместо себя хорошую команду, это может продолжаться еще долго. Потому что противостояние между, собственно говоря, ним и остальным миром. То есть он очень такой у нас упертый. И пока у нас, ну, понимаете, да?
Не очень, потому что мне кажется, что Путин...
Он сильный, он отстаивает свою позицию. Не, а мир ее не если, приемлет, допустим, остальной.
Если позволите, мы говорим с вами о президенте Путине, правда же?
Да.
Президент Путин...
Он сильный, упертый человек.
Нет, президент сильный, пока... упертый человек. Сильный и упертый человек, который
пока,
закрыл...
Пока он будет отстаивать свою позицию, ну... Да. В хорошем смысле, значит, хорошо. Будет противостояние.
Это сильный упертый человек, который закрыл базу Камрань, который закрыл базу Лурдес на Кубе в интересах международного сотрудничества, который предложил иностранцам штокмановское месторождение совместное, значит, предложил...
Заманил их, как Кутузов,
а сейчас пригласил их на Сахалин, значит, сделал, акционировал Газпром, то есть сделал все, что хотели иностранцы. Почему вы говорите...
Но у нас иностранцы в России приходят и вязнут.
Ну, очень странно. Вы говорите, что он как бы антизападный, а я думаю, что, наоборот, Путин делает гигантские жесты в пользу международного сотрудничества, просто такие, которые трудно переоценить. Алло, здравствуйте.
Сергей?
Да, здравствуйте, да.
Здравствуйте. Вы еще о кризисе говорите?
Мы говорим о кризисе. А вы наш знакомый из Калифорнии, не правда ли?
Это Олег меня зовут.
Да, Олег.
Да это к тому, что мне не кажется, что он закончится вообще, он не заканчивался. Я вот уехал в 2008 году в Лос-Анджелес учиться, и вот сейчас вот смотрю отсюда, что происходит, и, собственно, ничего и не изменилось.
А что в Лос-Анджелесе все-таки люди...
В Лос-Анджелесе заработная плата растет, вот как цены на бензин упали, естественно, вы это знаете. Упали. Зарабатная плата понемножку растет. Ну, цены тоже немного растут на сигареты, на алкоголь. Ну, так не особо заметно, знаете.
Да.
Энергию. особо.
Ну, нет такого зрелища, что идут бледные, недокормленные люди какие-то, идут, чтобы убить за еду, там нет такого?
Ну, знаете, бомжей везде хватает, но это не от кризиса американского, а как бы, что недокормленные, да нет, все веселые, жизнерадостные.
Нет, все хорошо. Спасибо. Значит, кризис никогда не закончится, говорит человек из Лос-Анджелеса, который уехал учиться в Лос-Анджелес в 2008 году, и там уже в Лос-Анджелесе приобрел такой мягкий...
пессимистический оттенок.
Квази-украинский такой выговор, видишь, понимаешь? За последние 20 лет ни разу цены в России не снизили, все хуже и хуже, Иван Славин. Вы знаете, цены не снизили ни разу вообще никогда, было только при Сталине снижение цен. Ну, снижение цен никогда не было, потому что снижение цен – это рынок, а у нас нет рынка, его нет, не было, и не будет.
Ну, было бы повышение зарплат тогда.
Надеюсь, что не будет.
И тогда по отношению к зарплате цены были бы меньше.
Нет, в России было, понимаешь, я был ребенком, совсем маленьким, еще помню, только выучил вот первые слова, мама, папа там, все. И было объявлено, что в Бразилии нижайший урожай кофе, из-за этого в Советском Союзе повышаются цены на кофе. Значит, я проанализировал, будучи ребенком, и запомнил, будучи злопамятным ребенком. Я бы сказал, что в следующем году урожай кофе в Бразилии был абсолютно шикарный, просто запредельный, а цены нам не снизили. То есть нам повысили цены под якобы плохой урожай кофе, а под хороший урожай никто не снизил. То же самое происходит с нефтью. У нас с нефтью всегда одно и то же, да, в смысле, она дорожает, когда цена растет, и она дорожает, когда цена падает, она все равно дорожает, ей по-другому никак нельзя, понимаете? 7373948, 7373948, что-то, алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей, разрешите поделиться соображениями по поводу...
Откуда вы звоните, 717-й? Код.
Я звоню из Колумбуса, штат Огайо.
Да, прошу вас.
Мне кажется, что российское правительство взяло правильный курс. Оно во что бы то ни стало будет соблюдать обязательства перед бюджетниками. С такими ценами на нефть оно это сделает путем перераспределения бюджета. Вот. И как раз получится то, о чем говорил вот экономист в российской газете, что и пенсионеры будут получать неплохие деньги, и путем этого...
Гринберг, да, Гринберг мы вчера говорили об этом, да. А что вы делаете в Огайо? Вы учитесь, вы работаете, что вы делаете?
Я работаю.
Что вы делаете?
А у меня бизнес, гостиничный бизнес.
Гостиничный?
У меня даже гражданства нет, но оно мне и не нужно. Я получаю больше, чем американцы.
То есть у вас какой-то мотель или, наоборот, какая-то шикарная гостиница?
У меня целый... Нет, я просто беру, снимаю жилье, которое сдается, да. И беру его под управление.
Я понимаю. Этот бизнес... Этот
да.
У меня есть знакомая в Минске, которая делает то же самое в Минске.
Ну, в Минске там мало заработаешь, там низкие цены. Я был там недавно.
Да.
1000 рублей я снял на 3 дня, но это смешно.
Спасибо. Денис пишет, а я вот в ноябре уже буду в Лос-Анджелесе. Кто слушает из Лос-Анджелеса, студент, который уехал в 2008 году в Лос-Анджелес, говорит, Денис, а я к вам присоединюсь и буду в ноябре в Лос-Анджелесе. Ну что, интересно, наверное, не знаю. Я не знаю, там будто бы интересно.
А может ли быть, что наш кризис – это такое перманентное состояние?
Нет, что... потому что были расцветы.
А может быть, периоды расцвета – это вот как раз-таки исключение?
Ненормально.
Может быть, как раз заканчиваются они, а не кризис.
Но все равно же что-то должно рушиться. Все, что-то должно рушиться, а значит, перед этим что-то должно развиться. Хорошо, я остановлю голосование, если позволите, секундочку. Значит, я останавливаю это голосование и даю вам результат. Наше голосование. Итак, кризис в России нынешний, наблюдаемый, закончится через 5 лет 22%. Закончится через... 10 лет 29%, и, наконец, 15 или более лет 49%. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я, Сергей, по кризису что хочу сказать.
Да, прошу вас, да.
Ну, я же могу рассчитывать то, что я звоню инкогнито, да?
И, безусловно.
я близок к банковской теме, да, и вот к такому, как обналичиванию, да, вот такому вопросу, как обналичиванию.
Да.
Сейчас государство настолько везде перекрыло каналы,
да,
что это
верно.
Сделать крайне сложно.
Ну почему вот через индивидуальное время. Через индивидуальное предпринимательство люди делают?
Да, но опять же, он уже платит налоги.
Ну, 6%, господи,
и
мы...
И это можно сделать такие копейки, что это как масштаба государства очень мало.
Хорошо.
По сравнению с тем, что было пару лет назад, ну, сейчас то есть... везде вокруг обкладывают, сейчас нас заставляют платить налоги. Это должно дать результаты. К Новому году и весь бизнес весь должен поменяться. Многое, что уйдет в белое.
Вы видите это как позитивную такую какую-то примету, да? Примету.
Изменения однозначно есть.
Есть позитивные.
И это глобальные изменения в масштабе всего государства.
Спасибо. Надеюсь, что вам кто-то ответит из бизнеса, потому что вы считаете, что люди уходят в белую, а есть такая точка зрения, что наоборот переходят в серую. Спасибо. Ну, спасибо. А давайте проголосуем. Я просто для вас просто сейчас мы голосование сделаем. Значит, пожалуйста, нам звонит человек, который, как он говорит, связан с обналичкой из банковской сферы. И он говорит, что этого все меньше, что государство закрывает эту нишу, что все больше становится легальных, белых, правильных людей, хороших людей. Которые, и это точно к Новому году даст результат. Это точно к Новому году даст позитивный какой-то результат в экономике. Давайте попробуем проголосовать и понять. Потому что очень много людей звонят нам и говорят, что они, наоборот, уходят, становятся нелегалами. Вы наблюдаете русский бизнес, или вы его участник, или вы наблюдаете русский бизнес, или вы его участник. И вы видите, как люди уходят в основном в белую. Бизнес становится более легальным, уходит в белую. 134-27-35 в черную, 134-27-36. Начинают работать, все в основном начинают работать в белую. И это даст результат, налоги начинают платить. Как-то массово переходят в белый бизнес. 134-27-35. Массово уходят в серый и черный бизнес. 134, в смысле, скрывают. Налоги уходят от налогов. 134-27-36. Чего больше, по вашему мнению, вот то, что вы видите своими глазами, все больше людей уходят работать в белую, 134-27-35. Все больше людей уходят в тень. 134-21-36. Все больше людей уходит в тень. 134-21-36. У меня пока 32-68. 31 сейчас уже. 31-69. Считают, что люди уходят в основном в белую. И так вот так. 31-32. Пока 30-70. 31-69. Вот где-то здесь. 7373-948. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Александр зовут. Приятного эфира.
Да, знаете, здравствуйте.
Со временем становится взрослее, понимаешь, что чудес не бывает. Поскольку наша экономика, она действительно привязана только к трубе.
Да.
Ну, и все против нас, весь мир. И я не знаю, что должно такое произойти, чтобы этот кризис закончился. Вы понимаете, сейчас... Ну, не будем затрагивать эту тему тайного мирового правительства и так далее, и так далее. Но все прекрасно понимаем, что что-то подобное существует.
Да.
Ну, смотрите...
Нет, существуют некие центры принятия решений, существуют в общем. Но их намного больше, чем у сторонников детерминистской теории. Ну, правда. Ну, то есть не один центр. Вот вы думаете, что один центр принимает решения на планете Земля, а я думаю, что их, например, 10 миллионов. Ну, правда. Ну, продолжайте, пожалуйста.
Хотел бы просто сказать, и пока мы тупо качаем нефть,
да.
Мы не, в остальных сферах мы не конкурентоспособны, а всем от нас только нефть.
Ну,
здесь
да.
Намного проще на нас воздействовать. Демпинговать вот этими нефтяными ценами и душить нашу экономику.
Конечно. Сегодня есть интересная статья, где я читал парня из разведчиков, который работает в МГИМО. Не помнишь, Эль? Где? Ты не видела ее тоже? Парень, который разведчик, который работает в МГИМО, потрясающий. Я когда сейчас найду ее, я вам обязательно скажу, ладно? Значит,
да.
Не в «Коммерсанте» ли я ее читал, вот мне кажется. Значит, парень рассказывает, что Соединенные Штаты Америки действительно занимаются, ну, там есть обоснования и так далее, сдерживанием Китая главным образом. И если они занимаются сдерживанием Китая, как действительно угрожающей державе, Россию они таковой тоже считают из-за ядерного оружия, значит, естественно, они будут ее как-то создавать проблемы китайцам. А если это так, то нефть будет дешеветь. Вот и все. И вот мы попали в капкан. То есть они бьют одним козырем, понимаете, Штаты бьют одним козырем, две страны сразу. Бэмс! И мы огребли. Но это уязвимость. Это неправильно. Значит, мы наивные идиотики, если мы не знали об этой уязвимости. Мы знали об этой уязвимости. Мы знали. Так почему же мы попали в капкан? Почему же мы не построили ситуацию таким образом, чтобы нас нельзя было заточить в капкан? А?
Да,
значит, вы наблюдаете русский бизнес, вы наблюдаете русский бизнес, и по вашим наблюдениям все больше людей начинают работать в белую. Я останавливаю это голосование. 27% наших слушателей. Вы наблюдаете русский бизнес и видите, как люди уходят в тень. 73%. 73%. Пометила, да? Спасибо. 73% уходят в тень. 27% уходят в белую. Вот наблюдение людей. Так что человек, который говорил из банковского сектора, может быть, ваши наблюдения не совпадают с мнением большинства. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, это в «Коммерсанте», 64-й мне подсказывает. В «Коммерсанте», ребят, статья, да, прошу.
Добрый день, Сергей, Максим.
Да, Максим. Да.
Дело в том, что я вот согласен с звонившим, что люди, конечно, сейчас ищут лазеечки, куда-нибудь еще уйти. Но государство действительно сейчас завинчивает, потихонечку все так правильно делается. И, конечно же, будут искать, куда-то переходить. Но все равно это куда-то рано или поздно будет заканчиваться, если будут уходить туда, куда надо. Это я вам скажу даже по себе.
Да.
Вот, потому что все это делается, и все потихонечку начинают легализоваться. Потихонечку.
Ну, а с другой стороны...
Лазейки.
Ну, с другой стороны, вот слушайте, давайте обсудим вот какую фигню. Ко мне приехал приятель из штата, он из Нью-Йорка. И он мне говорит: братцы, вы, говорит, тут совсем борзые, говорит, а наглые, развязные люди. Вам что, говорит, 13% жалко? Вы что, идиоты? Ну, то есть, понимаете, ну в чем дело? Ну, 6% жалко. Он говорит: я, говорит, на вас смотрю, у меня слезы, говорит, проступают. Вы, говорит, не платите налоги. Они ничтожные у вас, ничтожные, никакие.
Да. И вот. мы еще и борзеем, как все правильно говорите.
Да,
все правильно. Просто, ну, да, надо перестраиваться потихоньку и делать все, как должно быть, чтобы страна развивалась.
Платить чертовы проценты, там, наверное, 6% под индивидуального предпринимателя. Ну,
да.
Ну легализоваться. Но, с другой стороны, надо. Немножко страшно. Немножко страшно, потому что наедут.
Ну, что делать? Не без этого есть, но... как быть? Как мы хотим, чтобы страна развивалась, если мы сами ничего не хотим, ничего делать, только нам надо, чтобы мы существовали?
Когда сидишь в тени, не боишься вроде, что атакуют, а тут открылся.
Это все бывает, понятно, но...
Я понимаю, когда чуваки едут на Мерсе, а за ними крузак 200-й там, или гелик с охраной. Они богатые, все про них знают. А другим выгоднее косить под бедных, чтобы их не срубили на где-нибудь. Понимаете?
Ну, не без этого, Сергей, Но я думаю, все будет хорошо. У нас большая великая
страна. Через сколько? Хорошо будет все.
Я думаю, что в течение ближайших 10 лет.
Я думаю, 50. Вот 50.
Ну, не, да, я близок согласился, что все-таки 5-7, вот так я даже.
Нет, 50, я сказал, 50.
А, 50? Нет.
Это за горизонтом моего жизненного, это превышает мой жизненный горизонт.
Нет, я, думаю, хорошо я не готов к этому.
Нет, да? Мой горизонт жизненный на самом деле, я так рассматриваю, ну, по-разному. Отец умер в 77, дед в 93. Ну, значит, мой горизонт жизненный типа должен быть еще +22 или +38. Еще жить.
В любом случае, неплохо.
Портить нервы здесь всем. Понятно, о чем я? Портить нервы и так далее, кровь изводить людям и так далее. Значит, прекрасно. Но последние годы, как ты знаешь, у меня есть план. То есть я куплю за пачку Мальборо какое-то племя и буду заниматься главным образом дефлорацией. Ну, это уже там потом, поближе к возрасту поздно. Нет, ну, правда, такая профессия такая. Скажи, с кем вы работаете? А вот. Да, значит, но тем не менее. Я думаю, что мы вырулим. Да, вырулим когда-нибудь. Но я думаю, лет через 50. Как раз не равен, сейчас будет 2065 год.
Ну, это прям как-то уж...
А?
Уж большой срок-то.
Ну, мне кажется, что он оптимистичный.
50. Хотя, наверное, для
многие этого люди нужно думают, что через 50 лет нас вообще не будет. Многие люди думают, что нас через 50 лет не будет. А я думаю, будем. И где-то вырулим мы к 2065 году. На какую-нибудь очередную ахинею придет очередной Брежнев. Брежнев пришел к власти в 1964-м, ты знаешь, да?
Так.
64-м, после Хрущева. А, значит, ну и, соответственно, в 2064-м опять придет какой-нибудь Брежнев. Опять придет застой, пойдет кошмар. Ну и все на свете, понимаешь? И так далее. Нефть сейчас 49,74. 49,74. Я настаиваю, это больше на 5 центов, чем когда мы начинали программу. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здрасте.
Сергей, хотела по поводу высказаться по поводу вот человека, который говорил про банковский сектор и про вообще про политику по отношению к бизнесу на сегодняшний день.
Да.
У нас, ну, как бы волею судеб так сложилось, что я имею отношение к людям, торгующим всякой различной техникой, типа там
интересно.
Sony и прочего-прочего.
Типа Sony.
Профессионального оборудования, да.
Понимаю.
Есть пул игроков, которые занимают там кто-то 20% рынка, кто-то 30% рынка.
Да.
Вот на сегодняшний день, в начале июля, часть этих людей, руководителей, собственно, собственников этого бизнеса, были собраны представителями налоговых служб, им разложили все их схемы вывода денег все возможные, во всех возможных вариантах.
Да.
И предложили, собственно говоря, заплатить определенные налоги государству и отказаться от этих схем в дальнейшем с предупреждением, что если вы этого не делаете, то мы все равно это увидим, найдем и будем сажать.
Ну хорошо, а вы внутренне как гражданка сочувствуете этому?
Я считаю, что это правильная, самом деле, политика партии, потому что мы же все стареем.
Это правда, но я не надеюсь. Вот, а вы надеетесь, что государство вас будет задержать в старости?
Нет, я надеюсь, что в нашем государстве в какой-то промежуток времени появится возможность честно заработать на свою собственную старость. Небольшой поддержке государства, понимаете, ладно, люди, которые там, ну, способны работать, зарабатывать сами.
Знаете, как вас зовут?
Мария.
Мария, смотрите, вы исходите из того, что если все время выпадало на красное, то потом, скорее всего, выпадет на черное.
Скорее, да.
А я исхожу из того, что если все время выпадало на красное, то, скорее всего, выпадет на красное. То есть я вижу закономерности, то есть я думаю, что если 20 раз до этого было красное, вы ставите на черное, а я на красное. Понимаете разницу? Вот, например, мы с вами приходим в казино и точно понимаем, что 20 раз выпало на красное. Ваша следующая ставка будет на черное, а моя на красное. Почему? Потому что я думаю, что это закономерность этого стола.
А я думаю, думаете, что в этом случае 20 на 80 Парето, это однозначно будет ваш выигрыш. Но надежда хотя бы 20%, она все равно присутствует.
Это правда. Ну, спасибо вам огромное.
На зеро поставить можно?
Хасанша наставит на зеро.
Все на рулетку.
И пошла стреляться потом после этого. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Елена Искунцева.
Да,
аудитор, могу соглашаться со всеми последними. Давно все эти схемы у них в учебниках, давно они все давным-давно все знают.
Да.
Вот, и не дай бог снизишь прибыль, как тебе приходит письмо из налоговой, у вас снижение прибыли по отрасли.
Да.
Могу сказать о своей тете американке. У них постоянно повышаются цены. Она платит налоги 33%.
Да.
Им, конечно, у нас вообще налоговый рай, и у них, кстати, презумпция налоговой виновности. У нас, слава богу, пока налоговой невиновности.
Да,
поэтому я
очень
считаю,
важный
потихоньку
аспект.
Всех
очень важно. В Америке ты должна доказывать постоянно. Я бы в Америке должен был постоянно доказывать, что я не сукин сын. Постоянно.
Да.
Постоянно. То есть за все должен оправдываться в Америке. В смысле, перед налоговой. Это адская гестапо там. Ладно, новости.
Обзор прессы.
9.33, у микрофона Эльвира Хасаншина. Комитет спасения Украины увидел у себя на столе «Ноги Америки». Такой материал публикует МК. Покинувший Украину после госпереворота политики не намерен наслаждаться покоем на пенсии в Москве. Экс-премьер в правительстве Януковича Николай Азаров заявил о создании Комитета спасения Украины, который сам же и возглавил. Эмблемой комитета стал сжатый кулак внутри подсолнуха. Альтернативным кандидатом в президенты оппозиция выбрала бывшего народного депутата Верховной Рады Владимира Олейника. Подробнее об этом читайте в материале МК. Ну а еще один интересный материал публикует «Коммерсант». Он называется «Железнодорожные переезды оснастят новыми санкциями». Власти собираются радикально ужесточить наказание за выезд на железнодорожный переезд. Действующий штраф может быть увеличен с 1000 до 5000 рублей или заменен лишением прав. Таким образом, власти отреагировали на недавние крупные ДТП в Белгородской области, где в результате столкновения грузовика с поездом пострадали 11 человек. Идею уже поддержали в Госдуме, РЖД и Минтрансе. Но российская газета рассказывает, что новый закон позволит не пускать на борт авиадебоширов. Госдума уже этой осенью может принять закон, разрешающий авиакомпаниям не продавать билеты авиадебоширам. Один из авторов соответствующих поправок в Воздушный кодекс, депутат Ярослав Нилов, рассказал, что за месяц назад законопроект был принят в первом чтении, и сейчас с ним идет работа. Подробнее об этом читайте в российской газете. Ну и, наконец, «Ведомость» публикует материал под названием «Почта России может поделиться брендом с партнерами». «Почта России может избавиться от убыточных сельских отделений, заключая договоры франшизы». Это следует из нового законопроекта, подготовленного ко второму чтению и направленного в профильный комитет Госдумы. Подробнее об этом читайте в «Ведомостях». 9.35. Это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94.8. Подъем.
9.35, почти 36 минут, мы продолжаем. Налог 13%, это миф, говорит 203-й. Я с вами соглашусь. Налог 13% это миф, так как большая часть зашита в другие платежи, взносы и так далее. Это правда. На самом деле, когда я плачу налог в штате, в Штатах. Я помню, какую-то я сейчас, это уже совсем из глубины памяти, я помню, какую-то хрень покупал, каких-то барбишек, каких-то кукол я накупал. В Джорджии, Атланта.
Зачем?
Та детям, господи.
Та я думала опять обменять та, в Африке.
Та детям, ну что, нет. Ну почему ты думаешь, что я как американец? Нет, детям я ходил покупать в Атланте, Джорджия. В, бог весть, 93-м, что ли, когда ничего не помню. Вот. И я очень хорошо помню, что там было 8%, как мне кажется, 8% или это в Нью-Джерси, 8% НДС, налог штата на торговлю. То есть ты берешь там куклу, условно говоря, да, она там стоит, не знаю, $20, например, да. Значит, соответственно, ты платишь 8%. Все. Ну и все, и все.
Ну, у нас же тоже есть НДС.
Неправда, неправда, у нас НДС большой, у нас огромный НДС. То есть у нас тебя все время накалывают, понимаешь? То есть ты платишь за все. Где только ты пошевелилась, ты платишь. Если у бабушки на дороге где-то покупать картошку, на дороге покупать огурчики, ты не платишь НДС, и она не платит. Все. А как только ты двинула к магазину поближе... Но у бабушки ты все равно заплатишь ту же цену, потому что бабушка знает, сколько в магазине стоит. Соответственно, как только ты пошла в магазин, ты тотчас понеслась, начинаешь платить НДС. Сколько НДС огромен? Огромен, потому что это не 8%.
А сколько?
Да, 18%, вот сколько.
Ух ты.
Значит, это тебе не 8 американских, ну, в Америке в каждом штате свой.
А они тоже его возвращают?
В Америке? Да я не знаю. Нет, ну, когда ты покупаешь... Я в ритейлы покупаю, кто мне вернет?
Это да.
В смысле, нет. На выезде ты имеешь в виду, как европейский, когда ты из европейской страны, тебе возвращают
его? Нет, как у нас, когда мы можем возместить, но это если открываешь там предприятие, в налог обращаешься, тебе возмещают
НДС. Я не знаю. Я намного проще отношусь к налогам, чем ты. Видишь, потому что ты знаешь какие-то вещи, что там можно что-то вернуть. Я этого не знаю ничего. Ну,
другое дело, что, может быть, я не хочу со своей пачки помидоров поддерживать каких-то там производителей.
Да, но я хочу сказать, что нет, тебе ничего никто не возвращает, но в некоторых штатах в Америке, насколько я помню, НДС 6% вообще. 6%, есть 8%, есть 10%. Ну, они как бы разные, правда, да? Разные. Uh-huh. Я не помню, сейчас в штате Нью-Йорк. Я когда просил друга купить Macintosh, Apple, компьютер, и привезти мне. Ну, он собирался сюда ехать, и все. И он мне как раз, по-моему, он в штате Нью-Йорк покупал, и он мне 8%, то есть там было плюс 8% от цены на сайте. Ну, это потому что это вот в этом штате такой процент. Хорошо, но так что 13% это иллюзия. А упрощенка, спрашивает меня 38-й. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Алло.
Да, слушаю вас.
Добрый день. Будьте добры, значит, тут вопрос вот какой.
Да.
Поскольку что у нас государство делает людей виноватыми за счет налогов, и вы в том числе рассказывали историю, как и вы попали, даже заплатив все налоги, попали туда же, в этих виноватых людей.
Ну, там было политически обусловленное преследование. Меня политически преследовали.
А какая разница, какой вывод, какая причина? Самое главное, все в государстве виноваты, и виной тому налоги.
Да.
Поскольку, как вы правильно уже заметили, что налоги кое-какие скрытые, есть даже такие налоги, которые не идут в разрез с тем, что что-то оборачивается. То есть это транспортный налог, например, который совершенно работаешь, ты не работаешь, но ты его должен, ну, платить.
Просто,
и так далее.
Да. НДС в Америке не существует, пишут мне. Причем, Евгений, старайтесь не быть резким. Значит, Даренко заблуждается. Давайте так прочитаем. А то Даренко врется. Зачем врет-то? В США нет НДС. Есть налог с продаж. Да, но я его платил. И меня это не так сильно интересует, если позволите. Во Флориде налог на... В США, во Флориде налог на продукты питания 0%. На прочие товары 9 или около того. В России 10 и 18. То есть здесь у нас на питание 10% налог. Во Флориде, например, в Соединенных Штатах 0%.
Хорошо.
У нас НДС 18, у них налог с продаж 9. В два раза меньше. Понимаете? Угу. Вот и все. Дальше. Анна говорит. 18% НДС, а 20% на прибыль, а 13% подоходный, плюс в пенсионка, плюс ФОМС и так далее. Вот что получается. А вы посчитайте, сколько в США подоходный, медстраховка и пенсионные взносы, хоть и добровольные, сравните. НДС от 4 до 10. Антоний. Я попробую сравнить. В США, насколько я понимаю, твоя медицинская страховка – это то, что ты сам покупаешь. Или тебе покупает работа, если тебя сильно хотят. Понимаешь? Если тебя абсолютно там хотят, тебя уговаривают. Например, ты звезда. Я звезда. Скажи так, чтобы ты сама поверила в это. Скажи так, я звезда.
Я звезда.
Нет,
неправильно. Нет, не получится у меня.
Нужно сказать убедительно, роковым образом. Не получается. Значит, например, ты звезда. Я тебя приглашаю работать. Офис у меня на Манхэттене. Значит, я говорю следующее. Эль, значит, будешь иметь 4 недели отпуска. Ну, это такого не бывает в Америке, там обычно 2 недели. Хорошо. У тебя будет 4 недели. Тебе дают 2 недели летом, 2 недели зимой. Окей? Следующее. Я тебе оплачиваю подземный паркинг. То есть будешь приезжать на машину. Бывает крайне редко на Манхэттене. Крайне редко. Понимаешь? Потому что это дико там, ну, дорого. Ну, это окаянная тема все. Значит, я тебе оплачиваю паркинг. И я тебе оплачиваю медстраховку. Потому что ты звезда. Ну, все, и все. Здесь нет проблем. Значит, я тебе оплачиваю медстраховку с... Теми поинтами. Все, кроме дантиста. Обычная тема.
Как это так?
Обычная тема. Я тебе объясняю. Это обычная тема. Я тебе говорю условия, которые обычны для звезды в Америке. Угу. Значит, все, кроме дантиста. Дантист – это твоя тема. Психотерапевт – тоже твоя тема. Будешь ходить и жаловаться психотерапевту без меня. Договорились? Все. Но все операции, которые дико дорогие, я оплачу. Договорились? Все. Угу. Значит, все. Вот это разговор в Америке. Или ты, например, не звезда нифига. Тогда ты сама сидишь...
И коплю на свою страховку.
Нет, ты, значит, рисуешь карандашиком на листочке. С какую же мне купить страховку? У тебя предложений несколько, много. Сразу там 10 первые, потому что их на самом деле 100, но ты не в состоянии их объять. Да? На самом деле работают, из этих 10 работают 2, ну, обычные такие, да, которые... Медикер какой-нибудь. Там. Всего 2 выбора. То есть, кажется, что их 100, потом обнаружится, что всего 10, а потом обнаружится, что из 10, наверное, все-таки 2. Ну, хорошо. Из этих 2 ты сидишь, выбираешь. Тыр-пыр, где тебе галочку поставить, от этого баблос возрастает, тоже твой возраст. Если тебе, например, 60 лет, ну, понятно, что ты будешь платить чертову ему денег, потому что все думают, что сейчас ты начнешь болеть. Если тебе 80 лет, то, может, тебе вообще страховку не продадут вообще нифига. Скажут, плати кэш, либо подыхай. Если тебе там 25, например, тебе, ну, соответственно, на тебя навалятся все, потому что есть шанс, что ты звезданешься откуда-нибудь с 25 этажа, и тебе страховку не придется вообще платить. А ты, например, будешь там им 30 лет платить страховую сумму, ну, ты будешь платить за страховку 30 лет. И все время не болеть.
Да.
Через 30 лет ты попадешь под трамвай, бэмс, все, ничего тебе не надо лечить. Это же выгодно.
В Вполне.
Ну и все, какая-то часть страховой суммы, естественно, возвращается своим родственникам, если такая галочка стоит. А если галочки не стоит, фиг там, ничего никто не возвращает. Понятно? Значит, это на самом деле математика высшая, русским недоступная.
А если у меня не будет страховки, меня вообще не примут.
Как тебе сказать, по скорой помощи примут всегда. Если у тебя нет страховки в Штатах, по скорой помощи тебя примут всегда.
Ну и полечат.
Ну, полечат, ну так, чтобы ты, в смысле, на ноги встала и да, пошла домой, и все. Нет, нет, так что полечат месяц, все держать не будут.
Не, если мне операция нужна, все,
если
я уже...
Нет, 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 если по скорой помощи операция нужна, то да. Если по скорой помощи, если у тебя разлитие или разрыв селезенки, это скорая помощь, пожалуйста.
Аппендицит, операцию. Например.
Аппендицит, сделают операцию. Сделают операцию. А если тебе операция нужна такая, по хроническому заболеванию в стадии рецессии, нафиг-то им нужна? Если у тебя нет страховки, конечно, тебя никто не будет лечить, естественно. Это тогда в Канаду надо переезжать. В Канаде будут лечить, но с большой очередью, как в России. 7373948, 7373948. Так, понимаешь, сейчас мы придем к выводу, что надо платить налоги. Сейчас вот, я чувствую, люди... Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Да, здрасте. Русская экономика. Да.
Я индивидуальный предприниматель, работаю в Москве.
Да.
Проблема бизнеса в России не в том, что у нас налоги какие-то большие или маленькие, да, они у нас, если в общем взять, то средние по Европе, скажем так, или по больнице.
Да.
Вот. Другая проблема в том, что у нас нету непредсказуемости в государстве, потому что у нас каждые 3 года либо война, либо кризис.
Да.
Вот. Это одна проблема. А вторая проблема у нас в том, что нету четких правил игры в бизнес. Понимаете, у нас каждые 3 года меняется, или каждые 2 года меняются налоговые правила, налоговые законодательства.
Да,
вот.
Да, да.
Вот это
да,
главная
да.
проблема России. Но я считаю, что первая проблема намного сложнее и важнее, и... потому что к налоговому законодательству можно как-то подстроиться, да, а вот к войне, к кризису тут уже мы ничем не можем ни помочь, ни помешать.
Нестабильность экономики раз, и постоянное изменение налоговых правил.
Да, вот смотрите, если брать 90, с начала 90-го года до 91-го, там, путь, 94-я чеченская кампания первая, 96-м да. заканчивается она, 98-м кризис, 2 года, 2001-м опять Чечня, 2006-м да. Чечня заканчивается, 2008-м Грузия,
да.
и там же кризис, потом вот сейчас Украина, и опять кризис, то есть, понимаете, в таком стрессовом состоянии находимся все время. Поэтому говорить о том, что у нас бизнес повзрослеет в России, я думаю, трудновато. Это не скоро будет.
Спасибо. Так, нули предупреждает мотоциклист. Внимание! На Ярославском шоссе перед Северянинским мостом рейд мотополка ГИБДД. Тормозят всех мотоциклистов. Перед Северянинским мостом тормозят на Ярославке всех мотоциклистов. Если хотите познакомиться с мотобатом, так называемым, с мотополком, поезжайте, пожалуйста, на чем-нибудь таком двухколесном в сторону Северянинского моста, вас там остановят. 7373948. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Слушаю.
Сергей, доброе утро.
Здрасте, да, здрасте.
Абдул беспокоит вас. Два момента, которых люди не сказали. Наше государство не отвечает за те деньги, которые мы их оплачиваем. Мы платим налог. Куда эти налоги уходят? Как их тратят? Мы же за этим-то следить никак не можем.
Не можем.
Не можем повлиять, что это государство с этими деньгами
не
сделает.
Можем. Не можем.
Простой пример. Хотите приведу? Вот. Авиакатастрофа. Почему-то государство из бюджета, из моих налогов, которые я плачу, выплачивает компенсацию, а не авиакомпания за это не платит. Почему? Ну, спрашивают, значит, должна быть изменена закон, если авиакомпания там что-то делает, они должны из своих карманов, страховка, должны заплатить компенсацию, а не с бюджетных денег.
Дело вот, слушайте, вот у меня знакомая, Абдул, вот вам понравится, да-да. У меня знакомая, ну, это уже там года полтора назад, легла с ребенком в больницу, ну, маленький был, сейчас уже лоботрясу лет 7, значит, он был маленький, она легла с ним в больницу, значит, лежала что-то дней 10, во Франции. Значит, там ей каждый день приносили, ну, она уж там, закусив губу, решила, что черт с ним, каждый день приносили меню, и она отмечала, что она сегодня намерена есть, как в хороших санаториях, понимаете? Значит, в больничке. Хорошая светлая палата, хорошие 2 койки, одна для мальца, одна для нее. Все, значит, все электрическое, там движется, все чудесно. Ну, ладно, и ей приносят постоянно меню. и кормят очень сносной хавкой. Значит, в конце она пошла в кассу. Такая-то касса или что? А она говорит, да, я вот сегодня выписываюсь, я хотел бы расплатиться. Ну, как в гостинице, знаете. Ей говорят, за что? Она говорит, ну, меня каждый день кормили, я так думала, я накупила бутеров, думала, бутеры буду жрать. Значит, ей говорят, что вы, ну, вашему же ребенку вот столько лет, и естественно, что сопровождающий этого ребенка, ну, нужно сопровождение в больнице, и естественно, что сопровождающий питается за счет налогов. И она говорит, вот это мне понятно, за что я плачу чертовы налоги. Конкретно, согласен. Конкретно.
А хотите, Сереж, хотите... Да. Да. Обычный пример из Америки. Да. Ну, не буду говорить, кто.
Да.
Ну, мои знакомые, моих знакомых, бабло убили тут, поехали в Штаты.
Да.
Ну, легализоваться надо, бабло много, открыли кафе. Ну, взяли кафе, работают. Да. Ну, вроде доход, мои эти деньги неинтересны. Через полтора года их вызывает не то, что налоговый, ну, какой-то отдел, говорит, пацаны, у вас же все нормально.
Ага.
Бизнес идет. А почему вы кредит не берете, не расширяетесь?
Да.
Они там, ух-бух. Ну, пацаны, даже из России возили людей, получали им, значит, визу. Люди приезжали, типа, у их кафе тратили бабки, что у них был оборот. Потому что бабосов много.
Да.
Это просто дает о том, что государство не хочет нам помочь, что мы расширяемся, мы работали. Но нашими кредитами что мы откроем? Булочки не откроешь.
Да. Спасибо.
Бизнес работал.
Внимание, ребята, значит, перед Северянинским мостом ловят мотоциклистов, и президент едет на ВДНХ сейчас. Всем автомобилистам повышенное внимание. Президент едет на ВДНХ, весь этот район, который президент может ехать на ВДНХ, сейчас будет такое, что вы лучше туда не ездите. Понятно? 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте. Нет, это был пример просто, прости, спасибо, Влад. Это был пример французских налогов. Да, здравствуйте.
Да, это я снова из Лос-Анджелеса, я просто слушал про налог. Значит, самый большой налог в Лос-Анджелесе на алкоголь и сигареты, это до 10%, 9 с чем-то. А насчет медицинской страховки, то есть вот моя медицинская страховка, например, стоит $800 в год.
$800 в год.
Если у вас нету медицинской страховки, вас все равно примут в госпиталь для малоимущих, но потом вы будете выплачивать сумму каждый раз из зарплаты, если вам делают операцию.
Кредит, допустим. Кредит.
А, да, и типа того, если вы малоимущий, значит, у вас семья, вы малоимущий, то НДС вам возвращается в конце года. Потом.
Скажите, вот эти $800, неподъемная сумма или подъемная?
Для студента это очень хорошая страховка, это очень хорошая страховка, это очень дешево.
А
это
когда вы будете уже не студентом, то сколько вы будете платить за медицинскую
Ну, есть же Обамакер. Это очень хорошая страховка семейная, что-то $200 или $300 на семью, это очень хорошо.
$200 или $300 на семью в год?
Да, я точно не помню, не боюсь ошибиться, но она очень дешевая для малоимущих. Плюс, если у вас хорошая работа и фулл-тайм, как вы сказали, то тогда компания вам покупает страховку.
Для этого надо быть хорошим специалистом. Но я и давал пример, когда компания дает и подземную парковку, и страховку. Это если она за тобой гоняется.
Да, конечно, если вы хороший специалист, да.
Но такого, чтобы дантиста вам покупали, такого не бывает.
Есть
тоже такое.
Дантисты очень дорогие, да, поэтому.
Спасибо, спасибо большое.
Обычная страховка, да.
Спасибо. Прорваться бы раньше президента к ботаническому саду, говорит 72-й. А у меня жена недавно лежала в больнице с ребенком, и ее тоже бесплатно кормили в России, говорит Сергей. Знаете, пример больницы для меня сейчас, я не склонен, я вам верю, Сергей, 84-й, я вам верю, но я не склонен сейчас доверять чужому мнению, неукоснительно верить, потому что я сам был сейчас связан с больницей, но ездил, навещал пациентов, и надо сказать, что у меня сразу оказалось так, что двое моих близких, знакомых человека оказались в больнице. Я должен сказать, что правило, что ты должен явиться в больницу со своей ложкой, чашкой, вилкой, тарелкой, значит, что никакие сопровождающие, естественно, ничем не кормятся, даже если человек немощен, не может вставать, и специально нужна сиделка, сиделки ничего не дают и так далее, это вот так, это ровно так. Ну, то есть условия, в общем, как бы сказать, полускотские. В том смысле, что они, безусловно, скотские, но тебя специально не обижают. То есть нет такого, чтобы тебя специально обижали. Ну, просто все разводят руками. Ну что, ну вот так. Значит, это такие полускотские условия, полускотские.
Ну, мама с детьми все-таки это... Мама с детьми лежат, с маленькими.
Мамы лежат.
Да.
Мамы лежат. Да. Ну, если. А представь себе, а можно на минуточку представить себе, что больница была бы заполнена маленькими детьми без мам?
Нет.
Ты понимаешь, что это стоило бы государству? Нет, маленькие дети без мам. Я бы еще всем маленьким детям без мам раздал ножницы и спички. Вот это было бы прекрасно. Ножницы и спички. В Тушинской детской родителя не кормят, говорит Андрей, например. Ну все. Что, мы хотим еще продолжать? Мы хотим продолжать. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Добрый день. Сергей, здравствуйте. Из Москвы.
Да, Сергей.
Я хотел бы еще раз про налоги.
Да, прошу вас.
Не прозвучала цифра на общей системе, когда работает организация, то сумма налогов, у нас есть такая практика, НДСом обкладывается не только сама зарплата, но и все налоги и взносы. И общая сумма выплат на общей системе составляет 77 с лишним процентов. То есть 100 рублей получает человек, 77% входит государство и различные фонды.
Это то вот... есть, условно говоря, я нанимаю человека на общей системе, у меня фирма. Я нанимаю человека, и я кладу ему оклад 100 тысяч. Ну, давайте, мне для удобства. Я не дам столько денег, но неважно, для удобства, да, 100 тысяч. С таким образом, я должен определить из своего бюджета 177 тысяч всего, то есть, да?
Не совсем так. А если вы выдали на руки ему 100 тысяч, то бюджет будет 177 тысяч.
Извините, еще раз, то есть я в бюджет 170, то мне надо, то есть для того, чтобы платить 100, мне надо 277 тысяч зарезервировать?
Нет, нет. Если вы хотите, чтобы человек чистыми получал 100 тысяч...
100, да.
На руки.
Да.
То в фирме он будет обходиться 177 тысяч.
Вот это я и говорю, вот это я и говорю. То есть коэффициент почти 1,8.
Ну, почти.
Да. Понятно, о чем я говорю? Значит, я плачу 100 тысяч. Не надо просить у меня денег. Я плачу 100 тысяч, например, да? Смотри. Значит, я должен для фирмы, это мне будет 177 стоить. Ну, я так и знал. Я, кстати, знал, что 1,8. Я думал, 180. Я думал, что 180. Понятно? То есть я плачу еще 8 за то, что я тебе бы платил 100 тысяч, я не буду тебе, сука, неважно. 100 тысяч бы тебе платил. Я бы тогда государству отдавал еще 80 за это. Еще 80. Понятно? Это нелегко, на самом деле.
Это очень нелегко.
Это очень нелегко. 7373948. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
День добрый. Звоню не первый раз, забываю представляться. Дмитрий зовут.
Да, Дмитрий.
Если про бизнес, могу про бизнес.
Есть, давайте.
Говорили про... когда закончится кризис, прям вот быстро.
Давайте.
Есть среднесрочная перспектива, есть долгосрочная.
Давайте.
Долгосрочная в нашей стране реально, ну и вообще в мире достаточно тяжело прогнозируется. То есть телевизоры говорят обычно, ну так, с потолка, там надо что-то сказать. Вот среднесрочная перспектива, это 3-5 лет, Сереж.
3-5,
потому что у нас надо цифрам верить, да? Каждые 10 лет опять идет упадок по синусоиде, понимаешь?
Пожалуйста.
То есть, соответственно, 3-5
а вопрос...
выровняется... Дальше опять рухнет.
А вопрос...
И люди, которые говорят, что это непрогнозируемо в бизнесе, ну, блин, надо чуть-чуть как-то... Чуть-чуть понимать, что
секунду.
Хорошо очень не будет. Соответственно, и планировать надо так же.
Дмитрий, а вынырнем через 3-5 лет на какой уровень? На 14, на уровень 14 года, 13-го? Или на какой-то...
На какой? 9-й, Сереж, 9-й,
10-й. На 9-й, через 3-5. Через 3-5. А
да,
когда
еще,
изменим...
еще отмотай, 98-й, да, вот 2000-й, нулевые, тот же уровень. Ну, плюс-минус, понимаешь, плюс-минус.
Сейчас только что сейчас, в эти данную минуту, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о предоставлении гражданства... российскому общественному деятелю Марии Гайдар. Ей дали гражданство Украины. Только что. И еще бывшему главному редактору Forbes Украина Владимиру Федорину сообщает сайт...
Ну и пускай.
Ну и пускай. Значит, когда парадигма вот этой нефтяной кишки закончится?
Ну, она не закончится,
вообще
реалии. Я не пессимист. Ну, то есть, ну, а зачем ее заканчивать объективно? Ее переведут плавно потом, если хватит мозгов, понимаешь? А заканчивать ее тоже смысла нет. То есть она так вяло текущая. И вот экономики сравниваете, понимаете? То есть это вот экономику страны абсолютно... Мне 30 лет, да? Я сейчас не буду говорить, что я там сейчас буду говорить, что ты ничего не понимаю, да? Как бы хорошо учился в институте, занимаюсь бизнесом, да? Экономику страны очень легко сравнить с экономикой организации. целом, да, то есть вот есть организации, которые, скажем так, по одному строят, и есть организации по-другому свою экономику строят. Нельзя сказать, что вот эти плохо работают, а эти работают хуже. Да, есть результаты, то есть по ним обычно и судят, как бы, но ну хреново у нас работает. Значит, надо вот в этих как-то рамках и трудиться.
Спасибо. Нечего бездельничать. Спасибо вам за прогноз. Он совпадает в целом с моим. Спасибо, спасибо, это интересно. Спасибо. Это интересно. Итак, Порошенко предоставил гражданство Украины Марии Гайдар. Как вы знаете, гражданство Украины предоставляется только в случае отказа от всех иностранных гражданств. Только в случае отказа. Итак, она, таким образом, она отказалась от российского гражданства и получила паспорт гражданки Украины Марии Гайдар только что. В движение.
Подъем. В движении.
Яндекс.Карты. Секундочку. У меня 9.56. Все, 3 балла. В смысле, меняет Яндекс. Меняет последние данные. Значит, в Мытищах пробка, в городе 3 балла и самые сложные места. Шоссе энтузиастов, текстильщики, проспект Андропова. И хуже всех, наверное, хуже всех, рекордно, Волоколамка. Ленинградка. Ленинградка тоже. На въезд по Новой Риге пробка. Все остальное прилично. Вот здесь, в районе Октябрьского, Островцов, Токарева, дорога на Лыткарино, какой-то адок. 10 часов, новости.
Сережа Пастушок, поиграем мы, гранёров Сережа.
Десять часов шесть минут, вторник, 4 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Доренко, доброе утро.
А ведь было сообщение, что Яценюк получил канадское гражданство, значит, исключение в украинском законодательстве возможно, говорит Скляр. Мы возвращаемся к теме. Только что президент Украины Порошенко предоставил гражданство Украины Марии Гайдар. Это автоматически по закону Украины означает, что она должна оставить все остальные гражданства.
Оставить надежды всех сюда входящих.
Абсолютно. Отказаться от других гражданств. Я очень хорошо помню мой разговор с президентом Кучмой, который был такой на Украине президент Кучма. Этот разговор состоялся в 2000-м, нет, в 99-м или 2000-м году. В 99-м, скорее. Этот разговор. Мы где-то были в каком-то... В каком-то заповеднике, где были прекрасные невысокие сосны, и кухарки привадили косулю кормиться на кухне. Это косуля, которая брала хлеб почти из рук. Прекрасно. И мы там заседали. Это была выпивка. Был президент Кучма, Борис Березовский, я и депутат Волков. Депутат Александр Волков, Саша Волков. Значит, вот мы были вчетвером. Это была такая смешная сценка. Значит, и смешная, потому что Кучма уговорил бутылочку 0,7 виски, которую специально для него принесли. Но дело не в этом, а в том, что Кучма в ходе разговора предложил мне украинское гражданство.
Так.
Я сказал, что это очень мило с его стороны и, конечно, грациозный шаг, как мне представится, но я сказал, что ни в коем случае никогда не откажусь от русского. А он, значит, сказал, что в виде исключения, несмотря на то, что украинский закон, тем не менее, заставляет отказаться от других гражданств, у них есть целая куча всевозможных людей, которые параллельно граждане Израиля. И поэтому, а он, значит, он закроет глаза на то, что я не откажусь от русского. Дело в том, что но это разные вещи. Вот послушай меня, это разные вещи. Когда ты получаешь украинское гражданство не по рождению, а потом в ходе жизни зрелой получаешь, например, израильское, то Украина не в силах этого проследить. Но когда ты получаешь зрелым человеком украинское гражданство, зрелым взрослым человеком, ты обязан прежде...
Отказаться от другого.
То есть акт, сам акт принятия украинского гражданства в зрелом возрасте, не по рождению, а в зрелом возрасте, обязательно включает в себя отказ от другого гражданства.
Полное очищение.
Причем не как в Америке, где ты клятвой очищаешься от других гражданств. Угу. Ты знаешь, да, что в Америке, когда ты получаешь гражданство, ты даешь клятву, что ты теряешь верность ко всем другим странам и суверенам. То есть ты отрекаешься от других стран и суверенов. Любой человек, получающий американское гражданство, обязательно отрекается. Это клятва. Сама клятва включает в себя слова отречения от верности другим странам. Вот. Но на Украине это еще более формализовано. Ты должен именно показать, что их у тебя нет, что ты подал на лишение гражданства. Поэтому, я думаю, Мария Гайдар, безусловно, отказалась от гражданства. Я предлагаю вам, отказалась. Ну и сейчас мы все это обсудим и проголосуем. Секундочку, я посмотрю, что у меня со звуком. Вот как это было. Я даю вам в звуке.
Мария Егорьевна Гайдар. Для мене велика честь і велика приємність вручити вам український паспорт. Я вас вітаю вступом до українського громадянства. Поздравляю, шановний.
Да, дальше он вручает Владимиру Федорину. Значит, и мы возвращаемся к Гайдар, которая благодарит президента Украины за паспорт. Нет, это все еще мужчина.
Спасибо.
Слава Украине. Секунду. Этот Федорин, он говорит в конце: слава Украине, героям слава. Если вы обратили внимание, то есть произносит некую формулу верности так называемой революции достоинства, то есть мятежу, который устроили украинцы в 2013-2014 году.
Спасибо.
Я хочу сказать, что таких людей, людей, у которых наши взгляды, их тоже достаточно много. К сожалению, голос не слышен, они не видны. И я очень надеюсь, что Украина тоже увидит, что русские – это не только война, это не только Путин, это не только агрессия, не только ненависть, но еще и что-то другое.
Ваш пример убедительно показывает, что молчать нельзя, что нужно жить в ладу со своей совестью. И максимум, что вы сейчас можете сделать для России, это обеспечить успех Украины. Единственное, что я вас прошу, не теряйте незаконное гражданство в связи с Россией, потому что ваша вот незаангажированная позиция, предоставление, и мнение, и информация, которая поступает с Украины как альтернатива кремлевской пропаганде, она очень важна, играет очень важную роль для сотен тысяч, если не миллионов россиян.
Все, мы видим, как они листают паспорт любовно.
Шановная Мария Егорьевна Гайдар.
Все. Значит, вот это был этот отрезок. Скажите, пожалуйста, вы испытываете в этой связи чувство... Какое чувство? Как можно описать чувство? Я сейчас попробую новое голосование. Вы испытываете в этой связи чувство брезгливости, радости или безразличия? Вы испытываете в этой связи чувство брезгливости, 134-21-35, радости, 134-21-36, безразличия, 134-21-37. Вы прослушали вот этот кусочек награждения, предоставления Марии Гайдар украинского гражданства и испытали в этой связи чувство брезгливости, 134-21-35, радости, 134-21-36, за нее, ну, такой светлой радости, и, наконец, безразличие, 134-21-37, безразличие. У меня очень быстро пошло голосование, сразу несколько сотен, какое-то прорывное такое голосование, гигантское голосование, одно из больших голосований. Смотрите-ка, я думал, что в августе никого не осталось, нет, смотрите-ка, очень много людей. Огромный интерес к голосованию, да.
Довольно логичная вещь.
Я сейчас останавливаю это голосование. Смотри, что у меня... Я ищу вариант, при котором... Все, я остановил голосование. Спасибо, я остановил голосование. У меня меньше, чем за минуту. Простите. Ну вот, меньше, чем за минуту, 64% брезгливости, чувство брезгливости. 13% чувство радости. Ну, такой светлой радости за вот вновь получивших украинское гражданство людей. 23% безразличия. И у меня, главное, совпало 100%, потому что иногда, когда у меня три три телефона для голосования, машина считает так, что то 99, то 101. Ну, хорошо, а вот здесь совпало, ну и прекрасно. Значит, 64 на 13 на 23. А почему? Обоснуйте. 7373948. Алло, здравствуйте.
Сергей, да, доброе утро.
Здравствуйте.
Ничего здесь такого не вижу, что украинцы предлагают русским стать гражданством, русские предлагают украинцам. Это гордость, это радость. А не нужно себя отстранить от всего мира. Украинцы демонстрируют свои миролюбие русским. А русские что делают? Обвиняют украинцев фашистов.
Вы думаете, что они... можно я напомню вам, что факельные шествия в день рождения гестаповцев и сотрудников Гитлера проводятся на Украине? Факельные шествия. Это и есть, с вашей точки зрения, демонстрация миролюбия. Правда?
37 миллионов часы подарили демонстрительность.
Вы путаете божий рожден с яичницей. Нет, подождите. Я хочу, чтобы вы... Смотрите.
Я очень рад,
секунду.
Украинцы предлагают нам стать украинцами.
У вас есть секунда?
Да, есть, у меня сейчас, в принципе, есть, я могу услышать, конечно.
Послушайте, слова значат. Вы согласны с этим тезисом? Слова значат. Он сказал слова. Украинцы демонстрируют русским только миролюбие. Русские что делают? Вот я хочу, чтобы эти слова значили. Значили. Факельные шествия. В день рождения Бандеры, значит, расстрелы людей прямо у подъезда, выражающих иное мнение. То, что творит украинская армия и батальоны Национальной гвардии на востоке Украины. Стрельба по жилым кварталам Донецка. Слова значат. То, что вы сказали... Я хотел, чтобы вы ответили за свои слова просто. Ну, как бы ответили. Ну, нет, не ответили. Разъяснили мне. Вы сказали вещь, которую я не понимаю. Украинцы демонстрируют русским только уважение. Вот ваши слова. Только уважение. Миролюбие. Значит, то, что делает Нацгвардия на востоке Украины, это демонстрация миролюбия, верно? Факельные шествия в день рождения пособников Гитлера. Это миролюбие, правильно? Ну, я в смысле, чтобы мне понять. Потому что слова значат. Не надо своим ребятам пули лить. Видите, если бы я был придурок, которого вы встретили где-нибудь на вокзале или там поблизости от Домодедова, сидящего на корточках, вы бы ему, может, что-то рассказали. Но мне не надо гнать-то. Зачем? Да, значит, потом обидел часы, сказал, часы за 37 тысяч. Где он видел часы за 37 тысяч? За 37... Я так понял, за 37 миллионов? Ну, совершенно перепутал. Ну, хорошо. Давайте. Вы работали на Эхе, вас спрашивает Димон. Конечно, да. Да, но... Да? Ты же работал на Эхе?
Да.
Она работала на Эхе, конечно. С Эхо
я
народ...
на Петербургском.
На Петербургском. Народ с Эхо бежит. Что делать? Конечно. Конечно, с Эхо народ бежит.
Нет, там была другая ситуация.
Ну, все. Все, да, сейчас не против. Давайте вернемся к Маше Гайдар. Значит, смотрите, я считаю, что, в общем, конечно, она пересела в другие саночки. Теперь надо там уже быть политиком украинским и как бы надолго. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, здравствуйте.
Роман из Донецка. Вот звонил персонаж, который пришел по поводу там гражданства.
Да.
Ну, никто никому не раздает на Украине гражданство, как и здесь в России. Так вот.
Да.
Плеча прям приезжаете, что там бюрократические препоны стоят везде. Ну, а по поводу Гайдар, то чувствую полную брезгливость.
Я тоже. Но, с другой стороны, скажите, ведь она захочет еще и вернуться. Посмотрите, что говорит Порошенко. Там в конце Порошенко говорит, вы не теряете связи с Россией, чтобы нести миллионам русских людей правду, какие мы клевые.
Но я думаю, что вряд ли кто ее сюда обратно пустит, потому что персона публичная. А Порошенко видел воочию, вот буквально в 2 метрах. Очень мерзкая личность, очень.
Из-за того, что вы его видели, а в чем выражается мерзость?
А от него аура такая, понимаете, исходит. Вот. Я просто.
Может быть, вы были предубеждены именно из его поступков? Может быть, его поступки определили?
Нет, это еще было до всего этого, до события, до войны. Да. Я его видел на одном мероприятии корпоративном новогоднем, я просто музыкант.
Ага.
И он стоял. Никакого отношения ко мне он не имел личного, персонального, но вот как что-то от него исходило, очень неприятно.
Говорят, что он неравнодушен к измененным состояниям сознания, любит...
вот этого не скажу, честно, не буду врать, потому что как бы не нюхал, не смотрел сильно, не всматривался.
В то же время позвольте мне похвалить...
глубокий дискомфорт.
В то же время позвольте мне похвалить вашего прекрасного бывшего президента Кучму, который убирал 0,7 виски и после этого не менялся в лице никак.
Ну, это его пусть будет достоинством самым большим.
Да, говорят, только он каким-то тёлкам из Виагры потом приставал. Там был скандал, когда он не выпускал их, охране предложил, значит, закрыть выходы. Мужья приехали отбивать жен. Значит, вот он убрал 0,7, потом пытался отодрать кого-то из Виагры, потом всех пытался, потом мужья внизу колотили в двери. Там была целая красивая сцена какая-то очень.
Ну, и такое слышал. Я слышал еще, когда к Пинчуку приезжал Элтон Джон, поставили рояль, сцену, все, они постояли в зале и уехали. То есть сцену поставили, все поставили, просто пообщались и разъехались, грубо говоря.
Спасибо, вот спасибо, 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 интересно. Да, этот самый, у них, знаешь, Украина, вот у Украины есть одна милая особенность. Она, в общем, генерит всевозможные, то, что называется, какой-то, простите меня за идиш, простите меня за мой идиш, и Украина все время генерит какой-то кипиш. То, что в венесуэльском испанском называется бочинче. Que está armando bochinche cada rato. Понимаешь, что я имею в виду?
Нет.
Что они все время устраивают бочинче. Все время какой-то бочинче. Каждое некоторое время. Понимаешь?
Мелкую возню?
Да, да. Нет, какую-то заварушку, какое-то бочинче. Бочинче, слово бочинче, понимаешь? Они устраивают бочинчи. Они постоянно что-то такое. И вот это все, то там, значит, насилуют Виагру, а мужья ломают двери внизу. Как, представляешь, там со стоны, там, мужья ломом ломают дверь. То еще что-то. Ну, это, конечно, скандал, скандал на скандале. Понимаешь, почему? Это главная проблема Украины, абсолютно беспородная политическая элита. У Украины абсолютно беспородная политическая элита. Потому что нет даже налета породистости. Она хамоватая, жлобская, если говорить по-киевски. Она это гопота, политическая гопота такая, политические жлобы. Политическая элита Украины вся состоит из политической гопоты. Вот это... И отсюда постоянный скандал, непотребство, какое-то паскудство постоянное. Постоянная имитация развязности, имитация, на самом деле, такая нахрапистая имитация Европы какая-то такая. Все это с душком, все это с воньцой. Все это... Я вспоминаю, год назад в Испании как группа украинцев вошла в магазин. И вдруг я это мгновенно понял по акценту в их безупречном русском мате. То есть мат синтаксически был верный, а выговор плохой. Выговор был плохой такой, диалектный, южно-русский диалектный такой. И вдруг магазин, где я выбирал любовно какую-то рыбку у рыбного прилавка, наполнился нереальным матом украинцев, которых было человек 20. И они грубые, какие-то полуобнаженные, какие-то с какими-то неприятными выгоревшими волосами на груди, вот такие, знаешь, мерзкие. И это от беспородности. Это от беспородности.
Но у нас нет такой штучки. Меняется?
А?
Вот даже хотя бы по Гайдару.
Это не может.
Она же приносит
не
ним какое-то другое течение.
А я не думаю, что Гайдар принесет другое течение. Я не думаю, потому что Гайдар, в общем, пока показала себя как политическая авантюристка. Она не... Ну, а как она принесет породу? Это поменяется или нет? Спрашивает
Эльвира. Ну, к ним просто приходят новые люди.
Приходят новые люди, они сами... Поменяет политический класс? Скажите, приток новых людей поменяет политический класс Украины? Алло, здравствуйте, или нет?
Это интересно. Сергей.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Да, Олег, по поводу Гайдара, это ясно, какой народ.
Олег, остановитесь, выдохните. Все, выдохните сейчас. Секундочку, сейчас. Сосредоточьте ниже пупка внимание. Слушайте меня. Вы серьезный ветеран движения. Ну, я думаю, вы ветеран станции, правильно? Ну что вы все время про одно и то же, про народ? Ну что вы, ну ей-богу, ну зачем это?
Не надо нам народ мешать, мы русские православные, господа. А те, которые пришли править, это...
Ну а нет, ну все, ну все, Олег, Олег. Ну что ж ты, Олег, я пытаюсь вытянуть вас из омута антисемитизма. Пытаюсь, но не получается у меня не все. Ну что ты будешь делать? Мы русские православные. Ну хорошо. Ах, что ж с вами делать-то? Ну, наоборот, вы... Ну, вы...
Гайдар, наверное, тоже и русская, и...
И православная, ну, и русская, наверняка. Не знаю, я не знаю, наверное. Я не знаю. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Интересную вещь скажу вам.
Давайте.
Ну, нам, как вы человек, глупый.
Какой я?
Философский, размышление.
Стараюсь, да, стараюсь. Да. Я имитирую.
Вот смотрите, вот происходит некая глобализация.
Верно.
Значит, в условиях этой глобализации сначала у нас глобализировался спорт, то есть мы не смотрим на национальность футболиста.
Уже нет, это верно.
Уже нет.
Да.
Потом у нас глобализировался бизнес, и то, что там некоторые высокопоставленные, там, допустим, канцлеры работают в системе «Газпрома», уже никого не удивляет.
Да.
А сейчас следующая остановка – это такая же глобализация госслужбы.
Это,
ну, в некоторых странах, в порядке, так сказать, исключения, в порядке эксперимента и так далее.
Ну, скажите,
но вообще все это очень здорово укладывается в концепцию...
Неофеодализма. Как... Неофеодализма.
Абсолютно на тюрлях.
Ну, конечно.
Так вот речь идет о том, что, так сказать, сегодня этот вопрос нужно рассматривать не с позиции, так сказать, там, хорошая девочка, плохая девочка, а с позиции того, что будет дальше.
Это интересно как явление. Давайте просто проясним нашим слушателям вдвоем. Значит, мы с вами говорим о неофеодализме, когда страта, собственно говоря, смердов и страта управляющего класса становится интернациональной. То есть смерды интернациональны, потому что безразлично, кто смерд. И управляющий тоже интернациональный, да? То есть рано или поздно...
Это, как понимаете, есть глобальная управляющая компания, как бы, да?
Да,
вот сегодня может быть, там, мы привыкли к слову управляющая компания применительно к ДЭЗу, да? А вообще, если, так сказать, так вот земной шар представить как модель ДЭЗа, да, ЖЭКа такого,
да,
тоже есть управляющая компания, или она формируется, по крайней мере.
Вне всякой связи с Гайдар мы просто можем сказать, что рано или поздно появится некая порода управляющих.
Абсолютно правильно.
И мы будем привлекать, например, министра финансов, мы будем привлекать...
Министра строительства из Зимбабве, а министра, так сказать, там, природных ресурсов... Ну,
из Германии,
нет,
давайте,
там,
хоть одного из Европы. Из Германии.
Из Германии.
Давайте же еврея, чтобы порадовать Олега. Куда мы евреи посадим?
Министром налогов и сборов.
Правильно, спасибо огромное. Значит, смотрите, действительно, и тем более, что один из знаменитых апостолов был мытарем. Так вот, значит, и смотрите, и в свою очередь, например, министр обороны может быть таким?
Вы знаете, на самом деле, конечно, да. Потому что, так сказать, когда стираются грани, я, например, не знаю, что больше на безопасность государства влияет, налоги или оборона.
Да. Смотрите, а ДРУС, какой-нибудь ДРУС, может быть, например, у нас какой-нибудь ДРУС министр обороны, и все.
Вы знаете, у нас может быть министром обороны абсолютно, так сказать, ну, я не беру у нас, когда мы говорим про глобализацию, я беру мировое, как бы, так сказать, вот, условно, правительство, к которому стремление-то
порода есть. Властителей образуется, понимаешь, порода властителей. Скажите, пожалуйста, а вот Элю интересуют социальные лифты?
Именно лифты, я не ослышал.
Нет, в том смысле, именно социальные лифты. То есть она имеет в виду, порода властителей, насколько будет наглухо закрыта?
Вы знаете, а никто ничего не закрывает. Дело все в том, что человек функция, как в компьютере.
Да.
Ведь в компьютере нету программ, так сказать, менее важных и более важных.
Ну да, согласился.
Ну так вот и здесь приблизительно такая. Какая разница, если человек эффективен в своей сфере, профессионален в своей сфере, и он нужен определенному кругу.
То есть низы
какая
общества,
разница, низы, где он родился?
Низы общества смогут делегировать выдающихся представителей наверх?
Нет.
Нет.
Слово «выдающихся» неправильно, Сергей.
А как? Прошу вас.
Понимаете, дело в том, что, так сказать, нужных в данных условиях.
Функциональных.
Это вовсе не обязательно выдающихся. Гайдар ничем не выдающийся,
абсолютно
кроме
нет.
фамилии.
Абсолютно нет. Абсолютно. Значит, низы общества по-прежнему, несмотря на неофеодализм, низы общества смогут делегировать в ордена тамплиеров современности, например, там, в какую-нибудь Кока-Колу или другие ордена, или там орден Сечина, допустим, да, смогут делегировать по-прежнему талантливых, функционально правильных людей.
Сереж, ну, поскольку вы умеете профессионально задавать вопросы, а я в силу своей деятельности умею профессионально на них отвечать,
да.
Вот, то я вам могу сказать так. Это никакого отношения к конкретной стране не может иметь, потому что это исключительно международная, так сказать, тематика, это международный тренд. А вот насчет прогнозирования, случится это через 50 или через 100 или через 20 лет, вы знаете, абсолютно все так, как вы сказали. И социальные лифты, которые, так сказать, интересуют вашу соведущую, я думаю, что, так сказать, они не будут стоять тогда, так сказать, как вопрос социального лифта.
Ну да, ну да, ну да.
Не будет стоять вопрос социального лифта. Будет стоять вопрос, так сказать, наличия определенной работы или ее отсутствия.
И функции. Функции носителя, конечно, конечно. Потому что работа – это пазл, а деталька от пазла – это конкретный человек, который приехал из Оренбурга, условно говоря. Понимаешь, о чем я говорю? Да, да, и все. Вставляется в пазл – молодец, работает, все. Не вставляется – нафиг, и все, правильно?
Да, всем все, спасибо.
Все понял, спасибо, спасибо, очень интересно. 10.30, поехали дальше.
Обзор прессы.
10.35, микрофон Эльвира Хасанчина. В Подмосковье начнут дружно сдавать макулатуру, об этом пишет МК. Здесь вновь возьмутся за сбор старых книг и исписанных блокнотов, а областные чиновники, чтобы подать положительный пример, начнут пользоваться бумагой из вторсырья для черновиков. Подробнее об этом читайте в свежем выпуске издания. Российская газета публикует материал под названием «Вам телеграмма из тюрьмы». Заключенные смогут бесплатно переписываться с чиновниками и правозащитниками. Отправлять предложения, заявления, ходатайства и жалобы за бюджетный счет в скором времени смогут заключенные в России. Соответствующий законопроект разрабатывают правоведы Минюста РФ. Отмечается, что сейчас заключенный тюрем отправляет корреспонденцию за свой счет. Подробнее об этом читайте в российской газете. Ну и «Коммерсант» рассказывает, что железнодорожные переезды оснастят новыми санкциями. Власти собираются радикально ужесточить наказание за выезд на железнодорожный переезд. Действующий штраф может быть увеличен с 1000 до 5 или заменен лишением прав. Таким образом, власти отреагировали на недавнее крупное ДТП в Белгородской области, где в результате столкновения грузовика с поездом пострадали 11 человек. Идею уже поддержали в Госдуме, РЖД и Минтрансе. Подробнее об этом читайте в «Коммерсанте». РЖД заработает до 1 миллиарда рублей в год на вагонах «Дочки», об этом пишут «Ведомости». Федеральная грузовая компания передала почти все свои полувагоны в управление РЖД. Всего РЖД получит около 100 тысяч полувагонов. Полученным парком от лица компании будет управлять Центр фирменного транспортного обслуживания. Подробнее об этом читайте в «Ведомостях». 10.36, это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва», 94.8.
Я думаю, интересно мне по поводу отъезда либералов, вообще говоря. Это ухудшает Россию или улучшает Россию? Вот ты поставил вопрос, насколько они, либералы, которые отъезжают, например, на Украину, они улучшают тамошнюю ситуацию. Мне кажется, что нет, потому что тамошняя ситуация довольно самодостаточное клокотание говен. Тамошняя политическая элита... Тамошняя политическая элита, киевская, я очень хорошо знаю, по 2004 году, это такое самодостаточное клокотание говен такое.
Мне кажется, они его смогут успокоить.
Нет.
В каком-то
нет.
количестве.
Они обязаны быть. Нет. Слушай, у меня тоже была такая иллюзия. Но у меня такая иллюзия очень быстро разбилась. Потому что есть некая, знаешь, есть некая беспородность, как правило. Понимаешь, потому что вот, допустим, есть инертная среда, так. В которую добавляют чего-то. Например, ну там условная универсальная инертная среда, можно назвать ее вода, допустим, да, ну условно, я понимаю, что это условно. Давайте договоримся, что это условность. Например, дистиллированная вода, условно инертная такая нейтральная среда, да, хорошо, там 7-0 у нее будет какая-нибудь там кислотность, там, не знаю, 6,5, 7-0. Все, и мы в нее добавляем, например, кислоты, мы ее там... добиваем до 6, там, 5,5 кислоты, может быть, понимаешь? Все. Или мы добавляем в нее щелочи. Добиваем там до 8, там, гоним на 8,5. Хорошо. Вот, но есть не инертные среды, не нейтральные среды. А, например, есть какой-то вертеп, куда ты сажаешь одного доктора наук. Вот, вот этот доктор наук, он сидит. Знаешь, товарищ доктор наук, через какое-то маленькое время мы видим, как этот господин скачет в кальсонах, дергая себя за пипиську. Понимаешь, почему? Потому что сама среда
Не выдержал этого давления.
Сама среда вертсеп. Абсолютно верно. Сама среда борделя. Таким образом, произвела в нем революцию в докторе наук, что он закинул очки куда подальше и, моргая своими близорукими глазами, скачет в кальсонах. Хочешь?
Ну, давайте посадим трех.
Трех докторов наук, 10 докторов наук. Дело в том, что украинская беспородность есть особая разновидность породы. И здесь я себе не противоречу.
Угу.
То есть украинская политическая беспородность, она настолько уже разновидность породы, что отъезд, приезд в нее неких иных элементов ничего не сделает, только превратит эти элементы в то, что Украина все перемалывает. Украина все перемалывает, превращая в себя. Понимаешь, у России тоже такое свойство. Россия все перемалывает, превращая в себя. Но Россия, в любом случае, элиты России не беспородны. Они в школе.
Угу.
Ну, понимаешь, даже когда приезжает украинец правит Россией, украинец Хрущев, украинец Брежнев, даже два украинца, люди, родившиеся, выросшие в украинской среде, в украинской традиции, в украинской ментальности, в украинской энергетике, вот этой вот психосоматике и так далее. Когда они приезжают, украинцы, Хрущев, Брежнев, править Россией в сущности, они все равно здесь, в Москве, подстраиваются под существующую московскую строгость, московскую величественность. Москва величественна, как... все-таки это бросается в глаза, да? Сразу бросается в глаза. А да, и питерцы подстраиваются под московскую строгость и величественность и так далее. А украинцы, когда ты приезжаешь на Украину, ты должен подстроиться под вот этот бордель, под вот эту вот кричащую беспородность, понимаешь? Под кричащую гопоту политического мира Украины. Поэтому я не думаю, что приезд Гайдар каким-то образом там что-то изменит. У меня вопрос, что здесь будет изменено? Если все либералы... Давайте проголосуем. Вот ты записал предыдущий, да, пожалуйста?
Да.
64-13-23. Значит, новое голосование. Если все либералы смоются на Украину, Россия от этого улучшится, 134-21-35, ухудшится, 134-21-36. Ну, у меня вопрос очень простой. Если все либералы, вслед за Марией Гайдар, и вот еще там какой-то был господин рядом с ней, который кричал «Слава Украине, героям слава!», значит, если все либералы уедут, ну, например, на Украину, бог весть, я не знаю, куда еще они могут уехать? Они могут уехать в разные места. Но все-таки Россия, сама Россия, ее общество улучшится. Либералы-западники, я имею в виду. Либералы-западники. 134-21-35. Россия улучшится. И состояние общества в России улучшится. 134-21-35. Нет, ухудшится. Все-таки что-то важное будет потеряно. 134-21-36. Ухудшится. Что-то важное будет потеряно. 134-21-36. 7373-948. Алло, здравствуйте. Да, слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте. Михаил, я вас узнал. Да, Михаил, прошу вас.
Ну, вы прекрасно понимаете, что критическая масса уезжающих, прежде всего, состоит не из либералов, а из технарей, аналитиков, ребят молодых, которые уезжают в Америку, на Запад. И всегда, во все времена, морфология истории показывает, что та страна, из которой уезжают, ее атмосфера ухудшается. Происходит... У нас пять исходов из России. И вот сегодня мы пожинаем плоды очень некачественных элит. Очень некачественных элит. Относительно выезда, политического выезда, это не с либералов началось. Друзья нашего демиурга давно имеют гражданство, ворочают миллиардами на Западе.
Позвольте мне вернуться. Я понял ваш тезис, и я вместе с вами скорблю, что Торонто, там каждый второй программист русский. Я скорблю вместе с вами. Но я сейчас говорю именно строго о страте конкретной. Либералы-западники, не найдя применения здесь, например, уезжают все в Киев. Ну, например, или в Одессу, бог ведь. Значит, и скажите, пожалуйста, Россия от этого станет лучше или хуже?
Значит так, я подвергаю жесткому сомнению определение либерал-западник. У нас Солженицын сначала шел как либерал-западник, и другие, и Сахаров. Оказались, что это одни из лучших людей России. У нас Герцен, у нас Огарев. Николай Платонович сломал позвоночник в Лондоне и умер в муках, сказав великие фразы. Это кто они? Они неотъемлемая часть русской культуры, ничуть не худшие, чем вы, я...
А учитывая склонность нашу к личной критике, критицизму, или как там, нет, скажем, что получше нас. Все-таки... Это, понимаете, это все вот ваше голосование для плебса. Понимаете, о, для толпы. Но оно ничего не дает интереса.
О нет, вы же слышите наших слушателей. Ну зачем вы, Михаил?
Ну,
вы
ну, сейчас... ну что, вы мы видим качество ваших слушателей.
Мы видим изысканнейших людей в эфире.
Ну вы прекрасно все понимаете, Сергей.
Ну почему? Вы видите изысканнейших людей в эфире.
Ну конечно, да, конечно. Вот эти изысканнейшие люди, если вы помоложе меня, вы не держали в руках литературную газету 74-го года, нет, где на первой странице, правду, буквами примерно в 10 сантиметров черными, статья одного идеолога Яковлева, ну не того, называлась она Блевотина, называлась Блевотина о Солженицыне.
Что вы говорите?
Да, какой найдите, пожалуйста, Блевотина, восклицательный
какой,
знак.
Какой это темпераментный господин? Какой темпераментный господин?
Отменили это вечер Евтушенко. Ну, смотрите, вот, вот все возвращается теперь... на круги своя.
Вы два раза, тем не менее, при том, что вы опытные и, без сомнения, очень образованы, вы все-таки два раза не ответили на мой вопрос.
Ваш ответ такой. Мы теряем однозначно.
Теряем, теряем.
Общество
спасибо,
ухудшится однозначно.
Спасибо. Вот я же хотел, вот, ну, я же хотел этого. Я же хотел этого. Если уедут все либералы, то мы потеряем вас и Межуева. Это неправда. Потому что Межуев, Межуев не либерал никакой. И меня. Я либерал тоже. Но я либерал-патриот. Я либерал-патриот. Межуев, мне кажется, тоже патриот.
В любом случае, какая-то есть гармония в обществе. Все равно она есть.
Нет, подожди. Но есть западники, которые вот западники, которые как бы считают, что в принципе, ну, в принципе, идеал для них, то есть они это не произносят, идеал для них был бы оккупационный режим какой-нибудь. Ну, то есть если бы Россия была оккупирована, они бы считали, что вот это и есть счастье настоящее.
Зато они приносят какие-то западные веяния. Вот мы все время обвиняем Россию в том, веяния, что она не они хочет брать
вот Михаил начал. Нет, вот Михаил правильно начал. Михаил сказал, что западные веяния и все это технари. Ну, какие западные веяния? Гуманитарные западные веяния?
Да ну, пускай даже в какие-то общественные тренды,
чем ты говоришь?
Я не
ну,
знаю.
Чем ты говоришь? Ну, какие общественные тренды? Ну, давай. Я еду в Суринам, встречаюсь там с голландцами. Значит, это, они очень патриоты своей страны, очень патриоты. Я еду в Испанию, встречаюсь там с испанцами. На Бали я встречался с испанцами тоже. Значит, очень любят Испанию, очень никаким ценностям не подвержены, а только любят Испанию, и всех в рабу видали, и все. И говорят, а когда же говорят, что они европейцы, они тебе смеются в ответ. Они говорят, какие нафиг мы европейцы, мы испанцы, понятно? Да? Значит, я еду в Бельгию, вот, значит, я встречаюсь с консерваторами, интересными консерваторами, тамошними, бельгийскими, которые ненавидят там, тихо ненавидят иммигрантов и так далее, и так далее. Понимаешь? Значит, я не понимаю, что значит, если ты встречаешься с настоящими западными людьми, с настоящими реальными западными людьми, то ты обнаруживаешь, что они патриоты. А когда ты встречаешься с русскими западниками, ты обнаруживаешь, что они не патриоты. Но они не патриоты. Ну что они нам приносят?
Люди, уехавшие наши на Запад, они такие же патриоты чаще всего.
Не знаю, по-разному.
Ну вот даже у наших слушателей, если спросить, они ответят, да, мы любим свою родину.
По-разному. По-разному.
Со стороны, конечно,
по-разному. А некоторые оправдывают свою эмиграцию постоянной ложью против России. Постоянной ложью. Значит, давайте так. Мы должны сказать, что я считаю, что либералы-западники, именно западники, которые на самом деле даже и не либералы, а западники в России, они в общем, конечно, мертвая политическая прослойка. Мертвые. Они не могут снискать любви ни на Западе, потому что на Западе патриоты живут. На Западе их не любят. Их любят только разведки и посольства. Я тебе объясню, почему. Потому что на Западе живут патриоты.
Может быть...
Бельгийские патриоты, голландские патриоты, испанские патриоты. Они не понимают этих либералов-западников. Но они говорят, что это за тряпка какая-то? Что он все время конючит? Значит, в России то же самое.
Может быть, они нужны нам, чтобы сплочаться, чтобы мы свою позицию...
Либералы и патриоты — это не антитеза, Тома. Вот поверьте мне, либерал может быть патриотом. Вот так действительно демократ в Соединенных Штатах, голосующий за демократов, может быть, да, патриотом, да. Понимаете? Но не обязательно либералу быть национал-предателем. Согласен с вами, Тома. Mm-hmm. Мне кажется, что либерал должен быть патриотом в первую очередь. С этого наша политическая элита, симбиоз новой партноменклатуры и олигархов, говорит Константин Кушнер. Или Кушнер, простите. Значит, смотрите, давайте лучше послушаем какую-нибудь песню. Михаил, умница. А вот ваши слушатели, остальные плохие у вас слушатели, полагают, дрон какой-то. Если уедут либерасты, говорит отец Жозеф, знаете так, от либерастов, от термина обидного откажемся, все-таки скажем, что это западники. Западники, не патриотические, мыслящие либералы. Но мы ничего не потеряем, говорит отец Жозеф. Скажи, у меня идет голосование. Если западники, либералы-западники покинут Россию, Россия будет лучше. 74%, Россия будет хуже. 26%. Запиши, пожалуйста, а? 74 на 26. Договорились? И еще говорим об этом. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день.
Здравствуйте, здравствуйте.
На самом деле, если присмотреться, то очень сильно можно увидеть, что у них есть очень много общего, у украинцев и либералов. Это очень большая переоценка себя и невостребованность среди общества. А невостребованность в связи с тем, что не хватает каких-то качеств. Да. Потому что украинцы, они патологически невоспитаны, но очень эрудированы.
Невоспитанный, но эрудированный, не любящий свою себя, не любящий себя. Вы понимаете,
да,
что это?
Да, здесь да, переоценивающий, не любящий себя. Да.
Я работал на разных радиостанциях, как вы знаете, и там в разных местах я встречал там, одну женщину, например, которая постоянно кляла так называемый совок. Я ей однажды с ней поговорил и говорю, знаете, вы клянете, ну, мы с ней на «ты». Я говорю, ты клянешь в сущности свое детство и свою молодость. Ты проклинаешь свое детство и свою молодость. Ты себя, ребенка, и себя в молодости ненавидишь. Я говорю, разве можно ненавидеть так собственное детство?
Да, это отсутствие самореализации. Да. И, ну, как бы умные люди делают выводы и пытаются что-то изменить, а либералы, они пытаются обвинить других и пытаться уехать там, где слаще и лучше.
Да, спасибо. Мужчина кувалдой разбил несколько окон в здании мэрии Омска. Смотрите, какие омские люди. Омские люди, насколько они все-таки мужественные, мужественные, суровые. Да, я же говорил, здесь коллеги с русского радио говорили мне, я говорю, ну вот Омск что-то. Они говорят, когда я приехал в Омск, первое, что я видел, это тело мужчины, летевшее с четвертого этажа в клумбу, прямо около железнодорожного вокзала. Полицейские во вторник задержали в Омске гражданина, повредившего окна в здании городской мэрии, сообщает пресс-служба МВД по региону. 4 августа в 11:10 по местному времени неизвестный гражданин разбил 5 оконных стекол на первом этаже здания мэрии. Он принес кувалду. Значит, он сам 80-го года рождения. Смотрите, он, скажем, в зрелом возрасте, такой еще гражданственный. Он вот этой кувалдой все крошил. Сейчас проводятся проверочные мероприятия. Проверочные мероприятия.
Непонятно, почему.
Ну, как, надо проверить. Кувалдой ли разбил ли. Сейчас будет следственный эксперимент. Россия объявила персоной нон-грата сотрудника шведского посольства в ответ на недружественные действия Стокгольма в отношении российского дипломата. Только что Интерфакс, источник в МИД Российской Федерации. Вы знаете, что они нашего дипломата недружественно обидели, и теперь мы выгоняем одного шведа. Вот это прекрасно, прекрасно. Но по одному это не прикалывает. Прикалывает, когда по 20. Помнишь, была фигня, когда грузили по 20 мужиков там в самолеты, в автобусы вывозили. Надо выгонять, так человек 20 из шведского посольства. Заодно на Мосфильмовской станет потише. Сергей, вы украинский либерал, говорит мне 206-й. Нет, это не так. Это не так. Я все-таки русский либерал-патриот. Русский либерал-патриот. Если позволите, мне хотелось бы. Но я еще эпистемологический релятивист, как вы помните. И кашмирский...
Баконист-анархист.
Баконист еще. Баконист за Баканоном идущий. Бакунист, бакунинец, анархист-бакунинец. И кашмирский шиваист. Шиваист. Склоняющийся скорее к культу шакти. Понимаете? Вот это здесь вот. Здесь вот вы меня найдете где-то посередине между этим всем, что я указал. 7373948. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Сергей, доброе утро. Это Георгий из Москвы.
Да, Георгий.
Мое личное мнение. Вот гайдароподобных, мне кажется, надо собирать в одну кучу вот с этими еврофилами, так скажем. Да, вот,
да.
Про которые
да.
Когда-то мы... И мне кажется, вот чем больше вот такие подобные агенты, если я можно даже так назову их, уйдут из страны, в России да. Останется своя родная оппозиция. И без всяких вот таких...
А она нужна? Вот скажите, пожалуйста, после того, как западники все уедут, оппозиция какая-то патриотическая все-таки нужна?
Оппозиция всегда нужна.
Всегда нужна. Спасибо. Это очень важно. Я называю оппозицию перилами. Я говорю, что представьте себе, что между двумя небоскребами есть маленький веревочный мостик. И если там есть перила, как оппозиция, то вы можете обрести позицию. Ну, не, нельзя обрести позицию без оппозиции. Понятно, да?
Сергей, можно еще одно слово?
Да.
По поводу вот перехода Гайдар вот на Украину, да, вот есть такая пословица, говорят, ишака хоть как разукрасишь, каретным конем не станет. Мне кажется, они не спасут ни Порошенко, не украсят ни Порошенко, ни Саакашвили. Это не способ их.
Но все равно в первый момент они будут использовать, и уже использованы пропагандой. В первый момент.
Ну, мне кажется, год? Гайдар в России своей задачей не справилась. Поэтому, мне кажется, ей как-то рожало.
Она была неудачлива, но она была удачлива в пиаре. Она была неудачлива в делах, но удачлива в пиаре.
Ну, Сергей, мы же разумные люди, мы понимаем, что Гайдар здесь ничего от себя не представляла и не мог бы здесь изменить бы, ничего, кроме пустых слов.
Да, это правда. Какая оппозиция при феодализме, говорит Юрий? Карман, наверное, царю, значит, смешно, говорит Юрий. При феодализме оппозиция. На самом деле, вы правы, Юрий. Это верно. На самом деле, при феодализме скорее речь идет о дворцовых интригах, дворцовых переворотах, дворцовых каких-то кликах, кланах. И вот о всех таких дворцовых шутах. И можно я на место дворцового шута? Да? Я на место дворцового шута, если позволите. Мне тогда позволят кидать какашками во всех. Это же прекрасно, понимаешь? Я такой появляюсь, все такие чинные, все такие сановные, бояре. Я такой появляюсь и кидаю всех какашками. Мне говорят, вы знаете, вы вот не ко времени. Я говорю, а я шут, мне можно. Алло, здрасте, добро пожаловать.
Да. Добрый день, меня Геннадий зовут.
Да.
Я бы хотел поддержать тезис вот до звонившегося до меня слушателя,
да,
в отношении того, что оппозиция у нас, ну, на редкость неудачная. Это просто сборище неудачников. И ведь обратите внимание, они субъектностью даже себя не наделяют. Они говорят только о внешней силе, вот, дескать, Путин плохой,
да,
и поэтому дальше идет вот как бы дальнейшая их тема. Здесь вот кого не взять, ну, собственно говоря, и Мария Гайдар, и остальные, они же не пример какого-то удачного проекта.
Нет, но они пример удачного пиара. Да, это правда, спасибо. А вы и есть шут дворцовый, как Киселев и Соловьев, говорит Юрий. Неверное сравнение, не надо меня сравнивать с Киселевым. Киселев боярин, Соловьев боярин. А я шут, я прах от праха и пыль под копытами коней. Конечно. Рыба гниет с головы. Ну и прекрасно, это очень хорошо. 7373948. Чего это вы перекинулись на наш двор? Давайте-ка лучше громите украинские, товарищи. Вперед, ура! Ага, да, здрасте.
Здравствуйте, Сергей, Москва. Мы все еще про Россию без либералов.
Мы говорим без западников. Давайте пусть либералы останутся, но патриоты.
Вы знаете, да, вот если все это вычеркнуть, и к власти придет такая оппозиция, то вот товарищу с акцентом, который говорил там про Ишака, может сильно не понравиться то, что будет в России.
Почему?
Ну, как бы та оппозиция, которая придет к власти, не будет любить товарищей с акцентом.
Вот смотрите, давайте точно скажем, что это вы имеете в виду ультранационалисты.
Да, я имею в виду ультра, потому что да, либералы, западники, как бы противовес. Понимаете, хоть и кривой,
да,
хоть и никакой,
да,
но они как бы служат, ну вот, вывеской, которую вот надо, чтобы она была.
Да.
Потому что если придут ультрас, ну, мы-то с вами останемся. Я инженер, инженерю.
Да.
А вот они, понимаете, они кругом, они могут оказаться лишними.
Честно, а скажите, а на каком основании меня оставят? Можно я спрошу вас, вы думаете, что я перекрашусь в ультрас?
Честно сказать, ну, если вы до сих пор останетесь на 25 лет Новой России, то мы бы с вами остался.
Спасибо вам большое.
Понимаете?
Спасибо вам большое.
Те, кто прошел 25 лет эти, они останутся по-любому.
Это уже все. Есть такая пословица, дерьмо не тонет. Вы помните? Нет,
это... Почему дерьмо? Это мы с вами особые выдающиеся приспособленцы. Я тот самый, который остался один из класса.
Слушайте, а скажите, а почему все остальные умерли?
А остальные, да, в разных странах от разных, так сказать, болезней в России тоже.
Да.
Так что вот...
Лаерба мала, нунка муэре, знаете?
Нет, не знаю.
Это значит, сорняки не умирают.
Да.
мы захватываем территорию. Знаете, есть замечательный мультфильм «Атомный лес». Вы не смотрели?
Нет.
И там есть фраза замечательная. Мы будем любить тех, кто захватывает территорию.
Я их не люблю. О чем вы говорите? У меня как раз особая стать. В том смысле, что я всех, кто захватывает территорию, презираю.
Ну почему?
Я презираю, но я их одобряю, потому что нет, ну что, о чем вы говорите? Я говорю на языке, который они не понимают. В силу этого они не могут понять, где я смеюсь, а где нет. Понимаете, что дело? Ла верба мала нунка муэре! Холер! Поехали дальше.
Подъем. Движение.
Так, хорошо. А где у меня Яндекс.Карты? Вот они. Значит, секундочку. 3 балла. 3 балла, и мы видим, что в текстильщиках очень плохо совсем. Ребята, а что на юге МКАДа, мама, не горюй. До Варшавы. Нет, смотрите, начинается от Дзержинского и прямо до этой самой, до М4 все стоит. А потом от Варшавки до М4 все стоит тоже. На где-то такое с 4 до 6 по циферблату, то внутренней, то внешней. У развилки все красное вообще совсем. 0 км/ч показывает Яндекс. Ужасно. Если вы оттуда, позвоните 7373948. Ну, если не оттуда, ну, теперь что? 7373948. Где едете, что видите? Алло, здравствуйте.
Алло, Сергей, доброе утро. Я не оттуда, но едем по Ленинградке в сторону центра со скоростью 2 км/ч.
В 2. А там люди стоят 0 км, представляете, 0 км/ч. На юге МКАДа у развилки и пробище на 10 километров в обе стороны, и ничего не едет. Мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 4 августа.
Подъем.